Итак, в это время, дорогие радиослушатели, пришло время знакомиться с нашими гостями. И первое слово я предоставляю, так сказать, буферу нашей сегодняшней вечеринки, который, к сожалению, с нами сегодня не сможет быть, по той причине, что мы наконец-то арендовали все здание номер 11 по Новому Арбату, и он пойдет изучать его конструкции, дабы лучше ориентироваться в них. Это Вадим Степанцов. А своих гостей он представит сейчас сам.
Я представлю ваших гостей, Александр. Дело в том, что я, к сожалению, не смогу потереться вместе с вами на волнах «Эхо Москвы». Это мне предстоит завтра в программе Ксении Ларины. Сейчас я пойду ознакомлюсь с этим прекрасным зданием на предмет того, как отбиваться от иракских или, может быть, американо-британских террористов, если они начнут нас тут завоевывать хором. Я хочу прежде всего представить Андрея Добрынина, великого приора ордена куртуазных маньеристов.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вот, у него голос несколько слаб, поскольку он уже стар и немощен, но зато Константин Григорьев, командор ордельмейстер ордена куртуазных маньеристов, молод, румян, свеж и криклив.
Доброй ночи, дорогие друзья!
Будьте здоровы, да. Ну что же, мы начнем нашу неспешную беседу. Я, кстати, нашим уважаемым хочу напомнить, что телефон в нашей студии 203-19-22. Несколько позже вы сможете звонить в прямом эфире, задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Ну а сейчас я хотел поговорить с вами вот о чем. О таком новом в поэзии явлении, как то стихорисование. То есть, когда люди на огромных раскиданных, в общем-то, там и сям листах пишут определенные строки и слова, вот, и потом подвешивают за какое-то такое летающее устройство или просто башенный кран, кого попало, за лебедку, за ремень. Он, значит, висит над этой всей, над морем этим, скажем, листов этих, и читает, вчитывается. То есть вот это, конечно, требует технических затрат, определенной смелости от читателя и определенных финансовых затрат со стороны поэта. А дело в том, что эти поэты, они как привыкли? Они же привыкли на халяву все. Они привыкли, что, дескать, перья им сейчас дарят, чернильницы дарят. Значит, приходит он, там, например, ко мне, к издателю, и говорит: «Саня, а издай книжку, да?» Я говорю: «Ну, давай бабки, нет базара». А он: «Нет, я хочу гонорар». То есть он хочет и гонорар, значит, за бумагу я заплати, бабки ему выплати. Потом, значит, его эти писаки все там продай, понимаешь? Я говорю: «Нет, родной», говорю, «ступай, ступай». И у меня сейчас конфликты вообще с Петелькой, знаете, замечательная поэтесса Екатерина Петелька. Вот, так в суд она на меня подает. Вот, что вы скажете на тему таких новых методов самовыражения?
Да об этом уже сказал давно Эдгар По. Когда-то он сказал такую вещь, очень простую, что нынешние писатели путают две вещи: выражать нечто неясное и неясно выражаться. Так вот, те люди, которые неясно выражаются, они просто, ну да, они должны подвешиваться на краны, падать с огромной высоты в бассейны и так далее. Поэтому нужно на это смотреть философски.
А еще они любят пукать в бочки серной кислотой.
Да, правильно.
Обжигая свою нежную кожу.
Ну, правильно. Вадим в силу своего исконного гуманизма сказал, что они пукают в бочки серной кислотой. А то я думаю, что таких людей нужно растворять в этих бочках, чтобы не оставалось следа вообще никакого.
А что есть добавить вот у Григорьева Константина?
Пока ничего, я внимательно слушаю, что тут происходит.
Дело в том, что Константин Андреевич Григорьев отличается крайней тупостью, поэтому не стоит его слишком часто беспокоить.
Понятно, я буду иметь в виду. Кстати, вот ведь существуют другие методы прочтения литературы. То есть, значит, существует, ну, вы знаете, такое искусство, как-то граффити, да, когда вот они из пульверизаторов, покупаемых у нас внизу в магазине, заходите все покупать. Ну, сейчас дело в том, я объясню такую странную несколько свою манеру разговора, просто хочется денег очень. Вот. А не рекламируя себя как-то и не тусуясь вообще где ни попадя, можно остаться просто с голой жопой. А сейчас морозы вообще грядут, да и некрасиво. Это и забить могут палками сограждане, подумав, что, в общем-то, я панк. Вот. И из такого из импозантного мужчины, каким вы сейчас меня видите, там, в перстнях, в байде, все со соплями с двумя сотовыми, вдруг такой засранец будет побит. Вот, поэтому я вот так, таким образом провожу это дело. В общем, смысл в том, что продаем, торгуем, приходите, покупайте, деньги несите. Но, тем не менее, значит, они пишут всякие фразы и строки, писатели, в смысле, на стенах домов. Вот, затем внизу там раскладывается там матрас или там несколько матрасов, либо, значит, подгоняется да, какая-нибудь байдана, там, на которую солома нагружена, и читатели по очереди, в общем-то, прыгают так, чтобы лететь лицом к стене, и искрометно впитывают в себя, ну, на уровне там какой-то 24-й строки, даже прямо в подсознанку, как говорится, не загружая оперативную память попросту, все произведения по это или писателя. Вот, ну, кстати, я хочу сказать, что очень большая у нас уже такая читательская аудитория. Там мы сам, мы только и слышим шмяк-шмяк, и даже мы назвали так нашу библиотеку, библиотека Шмяк. Если хотите, заходите, только берите с собой деньги.
То есть мы должны что-то говорить теперь?
Да как хотите, собственно. Можем послушать телефонный звонок.
Монолог чудовищный был, Дины.
Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Мы...
Приветствуем.
Вот у меня к Степанцову вопрос, можно?
Безусловно.
Вот у вас вчера показывали по ТВ-6, это вечеринка из центра. Вы там участвовали, вот там. Вот и там подпевали какой-то бейсбольной команде. Вот. Вот. Как вот вообще вам... Как у вас дошло, что надо участвовать в этой акции?
Ага, спасибо. Спасибо. Я не понял, то есть, а в чем проблема-то?
Пока я не ушел осматривать помещение, вот, не заделывать окна мешками с песком, вот, для возможного отражения иноземной агрессии, я, Вадим Степанцов, то есть, я хочу пояснить, что здесь в студии находятся мои коллеги по ордену куртуазных манеристов. То, что вы видели вчера на дисканале, это относится к группе Бахыт Компот. Я как так удачно совмещаю свою музыкально-эстрадную деятельность с деятельностью чисто поэтической. Вот. В чем разница, мои друзья впоследствии пояснят. Так вот, футболисты, ну что футболисты, они были не настоящие футболисты, они просто притворились футболистами, на самом деле они такие унылые певцы, их там посадили в сеточку, кто не видел, такую сеточку, загончик, и было много-много шариков разноцветных. Вот, и мы их так понемножку опускали, говорили, вот какие у нас хорошие тут пеструшки-несушки, вот сколько яичек нанесли. Я думаю, что им было это очень обидно.
Понятно.
Вот, но к ордену куртуазных манеристов данная акция не имеет никакого отношения. Хотя, скоро мы эти обе ипостаси буквально через два дня совместим.
Вот, кстати, пока ты еще не ушел, тут целые два вопроса к тебе, Вадим. Уважаемый Вадим, тут спрашивает, знаешь, кто Миша, он сейчас заходил сюда. Знаком ли ты с творчеством писателя Леонида Андреева и Михаила Арцебашева? И как ты относишься к декадентам и имеешь ли ты револьвер, собственно?
Про декадентов лучше всех написал фельетонист примерно того же периода. Дорошевич был такой неплохой писатель. Вот. У нее есть специальный рассказ, «Декадент» называется. Там едут в вагоне две купчихи, одна другой говорит, какая у вас интересная жизнь, ваш муж декадент и все такое. И та ей открывает глаза на правду, на голую правду жизни. Дело в том, что все декаденты, они к чему стремятся? К купеческим капиталам. Они спят и видят, как бы из своей нищей декадентской богемной жизни прыгнуть в большие деньги, из грязи да в князи. Вот, поэтому к декадентам я отношусь хорошо.
Ага, вот ты знаешь, опять же, тут некто Ольга Экстремальная, это, видимо, фамилия, к тебе такую телегу прислала. А поэт лишь тот, говорит она, кто, глядя в небо, сказать не может, я там не был. Это первое. И второе. Пишите, это вам, дескать, поможет. Прости вас, Господи, умножит свою искру. Вон, пусть хоть творчество, всего лишь грусть. Видишь, любят, как тебя тетки. Далее, вот десятилетняя Маша спрашивает вопрос, который поставил меня в тупик. Кто такой Эдгар По? Ну, ты должен ответить как ребенку. Дело в том, что ну вот это ребенок. Ну, 10 лет грудничине.
Да, хорошо, я отвечу ей как ребенку. Эдгар По был прекрасный такой человек ирландского происхождения, американец, который страдал запоями, жил не очень чистой жизнью со своей племянницей и при этом писал замечательные рассказы.
Хороший достаточно ответ. Я напоминаю вам, уважаемые, что у нас в гостях члены Ордена куртуазных манеристов Андрей Добрынин, Константин Григорьев и пока что еще здесь Вадим Степанцов. Вы можете задать им вопросы по телефону 203-19-22. Но сейчас я все-таки предлагаю, может быть, как-то вам исполнить что-то свое, поскольку к нам приходятся люди с гуслями и просто даже некоторые на ложках играют. Вот один, например, при нас тут выковал косу, металлическую, мощную, то есть показывал мастерство, скажем так, наковаленного искусства. Вот. И тут все в парах было, после этого мы делали ремонт. Самые разные люди бывают. И мы предлагаем вам тоже проявить себя. Вот, ты машину ловишь, что ли?
Я думаю, что проще всего нам прочесть стихотворение какое-нибудь.
Безусловно, это гораздо проще, нежели еще при этом танцевать, потому что я, например, когда читаю стихотворение, я еще делаю па и, в общем-то, всякие балетные фишки.
Мне всегда очень трудно найти стихотворение, которое уместно для чтения, но всегда уместно для чтения прочесть то, что прямо касается человека, который живет какой-то своей будничной жизнью. Я хотел бы прочесть стихотворение о метро. Называется «Баллада о катастрофе в метро». Когда ощупал тьму тоннеля, глубинный луч электровоза, моим вниманием завладела твоя скучающая поза. Ты щеголяла в черной шляпе и в кимоно темно-зеленом, под ним я пышный бюст увидел сверлящим взором воспаленным. Была ты в розовых перчатках и в фиолетовых сапожках, лосины красные блестели на сильных узловатых ножках. Ты взор мой пламенный поймала, но не показывала вида. Так перед чернью выступала великая Семирамида. В твоих глазах совок ничтожный я значил до смешного мало. Том Анжелики в новом свете ты крепко к сердцу прижимала. Для мира чересчур прекрасны такой прикид, такие формы. И я тебя под близкий пояс столкнул решительно с платформы. И отошел, чтобы не видеть последовавшей тяжкой сцены, и разом брызги ошметки влепились в мраморные стены. Раздался рев, но пригодилась конспиративная сноровка. Крича «Пустите! Что случилось?» в толпу я затесался ловко. Навстречу мне старухи лезли, подпрыгивая и ругаясь, я к эскалатору пробился и скорбно думал, поднимаясь. Увы, без формы форменным ошметком свелось блестящее обличье, так ужасающе непрочно на свете всякое величие. Спасибо.
А я бы даже назвал это стихотворение «Венеция».
Да? Вот, вот как.
Ну что же, может быть, ваш коллега по ордену... Вообще, я знаю, что вот как бы внутри любого коллектива творческого... Например, я помню, что я в свое время заведовал одной кафедрой в Институте сельского хозяйства, тогда еще бывшего Советского Союза. И вы знаете, внутри кафедры была жуткая грызня. Буквально, ну, я уже не говорю о том, что постоянные подсадки перед начальством. Там, например, опоздал через проходную, там, прошел на 5 минут позже... Уже идет докладная. Страшные вещи. То же самое в творческих коллективах. Мы засылали агентов наших и в различные оркестры, в частности, в оркестр ПУ, ЕФ, Светланова, и тоже там. И в любом коллективе, вот, например, в моем собственном коллективе Лаэрский бэнд, каждый так и норовит подпортить друг другу что-то. Вот у вас, может быть, я тоже так поторопился, сказав слово «коллеги». То есть по работе-то вы коллеги, но, может быть, вы друг друга ненавидите. Дико.
Конечно, конечно. В ордене процветают интриги, подкопы, наушничество, зависть и все такое.
Вот, за что, допустим, ты меня ненавидишь? Это Григорьев.
А не за что. За то, что ты, ага, вот Григорьев, ага. За то, что ты иной раз приходится делиться с тобой деньгами.
А вот я могу сказать,
полезло.
У нас с одним из моих коллег, например, возникло непонимание, и даже, не побоюсь этого слова, фашизм какой-то развился в отношениях. Это после того, как он, принеся домой тортик, а у меня уже был куплен тортик, значит, мой тортик съели, а свой, уже будучи надев свои мерзкие ботинки советского производства, которые он 10 лет носил, вот хотя зарабатывает хорошо человек достаточно, он сказал: кстати, а можно я свой тортик заберу с собой? Наверное, это была неудачная шутка, да?
Нет, это удачная была шутка. Это очень психологически понятно.
Хороший психологический портрет, то есть.
Да.
Ну, вот что? Добрынин, например, у нас такой.
Да, я такой и горжусь этим.
Ну что же, может быть, мы послушаем сейчас твои стихи, Костя, или,
да,
может быть,
пожалуйста,
даже что-то споешь, или как-то вот...
Спою непременно, может быть, чуть-чуть попозже.
Если будет мешать музыка, то скажи, я попрошу Алексея, чтобы он не играл.
Музыка напротив. Я думаю, Алексей сбацает что-нибудь под мотивчик, который я буду читать. Вот. Но пока все подходит. Стихотворение о девушках, которые разочаровались в жизни и хотят покончить с собой. «Очень грустною была девушка, нет, повторяла про себя, смысла в жизни нет. Проклинала этот мир и свою судьбу, не хотела жить, а нет, и спала в гробу. Говорила всем она лишь про суицид, начитавшись ужасов, плакала навзрыд. Музыку унылую слушала, а нет, в комнате покрасила стены в черный цвет. Вдруг свела ее судьба с пареньком простым. Улыбнувшись, он сказал: тю, чего грустим? Меня Жориком зовут, выпьем или как?» И сплясал перед Анет танец краковяк. Он привел ее к себе, водкой угостил. Вдруг подумала Анет: Жорик очень мил. И расслабившись, Анет быстро напилась, с Жориком вступив затем в половую связь. Сладкая, горячая ночь у них была. Ведь на этот раз Анет не в гробу спала, с этим парнем проведя 5 ночей подряд. Изменилась Анет, полюбив разврат. Перекрасилась она, стала веселее, стала рейвы посещать. Жорик был диджей. Все подходят к ней: «Анет, неужели ты? Мы не знали, что в тебе столько красоты. Парни все теперь хотят с ней потанцевать. В общем, счастлива Анет, незачем скрывать. Светятся глаза у ней, светится душа. Девушки, любите жизнь, жизнь так хороша. Не мрачнейте, это вам правда не идет. Улыбайтесь до ушей, счастье вас найдет. Вариант: Жорик вас найдет».
Да, замечательное стихотворение. Мы тоже, вот, к слову, будет сказано, писали, вот, в общем-то, в Думу, на чем попало, на ту тему, чтобы запретить, наконец-то, прокрутку по всем телевизионным каналам депрессивно-маниакальные фильмы, как то, в общем-то, Питера Гринуэя и же с ним. Также и вынуть из продажи, из торговли такие фильмы, как «Стена» Пинк Флойда и прочую депрессивную античеловеческую, в общем-то, продукцию.
Правильно. А толку?
А заполнить вот все это такими замечательными сериалами, как «Грейс» — это в огне, и потом еще другой ее мужик тоже там где-то в конюшне, вот, и прочими весельями такими. То есть совершенно верно. От чего происходит это у них повсеместно? Мы смотрим, вот спускаться сейчас будем, сейчас там то тут один висит, то тут висит, то здесь. Что мы у него найдем при обыске? Ну, естественно, барсетку, потому что только ради этого мы обыскиваем, ну, потому что элементарное мародерство, которое само по себе является актом гуманизма по отношению к обыскивающему, да, а также обязательно хорошо, если мы найдем томик Блока, понимаете, это еще ладно, а то, как правило, там, либо Саша Черный, либо кто еще, вот Вадик, кто еще есть такой, который,
Тиняков.
Вадик ушел уже,
Тиняков,
да.
Наш любимый, Тиняков.
Тиняков лежит, а вот, ужас, например, ужас, лет через 20 все вот эти суицидальные и суицидные же с ними, когда их мы будем, а мы также будем заниматься мародерским обыском, мы у них что будем находить? Сорокина будем находить, Пелевина будем находить и маленький компакт-диск Бориса Гребенщикова.
Не уверен. Я думаю, что мы у них прежде всего будем находить переписанные от руки в записные книжки неверным детским почерком, угловатым, или иногда, наоборот, безумно угловатым почерком шизофреника стихи куртуазных манеристов.
Вот как.
Мне кажется, так.
Александр, да. Я помню наш когда-то давний очень разговор года 93-го, подслушанный, кстати, мной. Это был даже не наш разговор. О том, что «Сирена Титана», вещь Ванигута, произвела когда-то на вас очень сильное впечатление. У меня такое же было ощущение от этой книги. Что вы читаете теперь?
Вот, кстати, вы знаете, вы так сказали.
Вот Сорокина упомянули. Сорокин уже пройденный этап.
Нет, вот вы сказали про «Сирену Титана». Дело в том, что я вот как, ну, что твой баран. То есть вот он тоже, например, увидел новые ворота, на 2 минуты он в шоке. После этого он их не замечает. Сейчас я вот хоть убей, я не помню, о чем это писал господин Ванигут.
И не надо помнить.
Да, главное впечатление, главное, те эмоции, что мы
даже
получаем,
дело не
безусловно.
В этом. Главное собирать книги по принципу, чтобы их можно было перечитывать. Книги-бестселлеры в эту категорию, увы, не попадают.
Ну да, так вернуться вот нужно сейчас к нынешнему времени. Действительно, Сорокин уже, так сказать, давно прочитан, остался позади. А сейчас меня, знаете, что резвит? Это, в общем-то, прочтение к инструкции, к бытовым приборам такой высокой сложности. Действительно так. То есть, ну, к примеру, там, к компьютерам каким-то, к мощным микроволновым печам. Причем, если эта инструкция написана на языках прибалтийских, то есть, ну, там, да, скандинавской, скажем так, вот направленности, это мне особо нравится. Или еще больше всего я люблю читать украинские газеты 20-х годов.
Круто.
Ну, что я вам могу сказать? Можно я скажу?
Безусловно.
Я вам скажу, что вы как-то свысока относитесь к некоторым...
Кто вы?
Да, и мы просим уточнить.
Вообще, вы все.
А.
Вот к некоторым национальным группам. Потому что есть, например, люди, которые считают, что украинцы произошли от племени укров, которые были однозначно, вот если, допустим, были неандертальцы, а укры были гораздо выше умственно и даже физически, чем эти неандертальцы. И что же теперь мы видим? Естественно, это самое, каждый всякий человек, который приходит на родину укров, он сравнивает себя с аборигенами и видит свое ничтожество. Поэтому, мне кажется, историей нужно заниматься вдумчиво.
Безусловно. Но я, кстати, хочу сказать, что у нас недавно был здесь в программе гость Олег Алиев, известный путешественник. Он так честно и признался, что несмотря на то, что он весьма умело пользуется микроволновой печью, там не боится ее, там умеет включать третью скорость на машине, в общем-то, и даже пользуется ложкой и вилкой, все равно и зубы чистит вроде, да, как все цивилизованные люди, попадая в племена каких-то, вот, ну, совершенно дикие племена, он чувствует себя там ущербным. Вот. То есть, а все это откуда? Это не является, я хочу сказать, это не является там, ну, таким как бы преклонением перед первобытной такой мощью или энергетикой данного народа или данной местности. Ничего подобного. Просто, ну, опять же, на мой взгляд, все связано с пищей. Вот если бы мог он привезти туда с собой, скажем, котлеты и всех их накормить этими котлетами, то вот спустя полчаса уже они бы лежали у его ног. А так как он питался там вот дикими уточками, которыми они его почивали, то, соответственно, резко меняется набор генов, потребляемых с мясом. А желудочный мешочек работает совсем по-другому. А известно, что мозг у мужчины на самом деле. Это же где? Это желудок. Вот мы тут все, в общем-то, мужские, да, особи. Да, безусловно. Вот в чем. То есть все. Почему, например, вот это же серьезная тема. Почему мы все так сейчас себя плохо чувствуем? Да потому что мы жрем бананы, опять же жрем, а это антиестественно, да? Давайте, например, закинем квашеной капустой вот в Гвинею, да, и накормим их всех вот до КДК этой капустой, набьем и посмотрим, будем набивать их до КДК в течение, скажем, 30 лет. И посмотрим на мутацию данного народа, вот как она будет происходить. Так что все идет от продуктов в питание. Это я, кстати, прочитал главу книги, вот с которой мы поругались, Екатерина Петелько.
Александр, я вижу, что пришел Вадим неожиданно. Вадим, ну как здание? Вы имеете что-то сказать, Вадим? Он онемел, по-моему, от счастья, увидев это здание.
Ну, понятно, там уже прикидывает, сколько там можно это, где под офис, чего ждать. Это, да.
Нет, мне хотелось возразить просто насчет такого благостного взгляда на вещи, что все можно исправить якобы правильным питанием.
Нет, неправильным, неправильным, свойственным данной территории вот с момента ее, ну, начала ее развития, эволюции. То есть росла тут кукуруза, и все ели кукурузу. Вот есть, знаешь, кукурузу и надо было.
Но я все равно не согласен, потому что есть...
Да я сам не согласен, конечно.
Правильно, это делает вам честь, Александр, потому что, видимо, у вас умер незаурядный биолог, потому что вот ученые-биологи мне говорят так, что если воздействовать на определенные точки в мозгу человека, человек вообще не хочет есть. Вообще. Он может просто не есть. С другой стороны, если воздействовать на некоторые точки в позвоночном столбе, человек начинает есть определенные совершенно вещи и отказывается от других. Вот вы как-то педалировали вопрос о капусте. Вот от капусты человека просто не оторвешь. Ну, вот так вот.
Вы знаете, я, будучи лаборантом Института медико-биологических проблем, что на твоем Каширском шоссе, недалеко от метро Кантемировский, в общем, в новых черемушках и промежду профсоюзами, в общем, неважно, где он находится, мы проводили эксперимент над животными, безобидные достаточно, и к нам попал котенок, уникальный котенок, сейчас мы не знаем, где он, потому что, когда наступили тяжелые времена, мы всех животных отпустили на волю, потому что к нам пришли, значит, два из Гринписа, и говорят, дескать, что животные должны жить на воле. Мы всех отпустили их, это самое, пудель отпустили, и котенка этого. Ну, котенок был вот чем славен. Если снять с ноги ботинок, ну, у меня снять там носок можно снять, и тихонечко наступить ему на хвост, вот ближе к копчику, ну, прям тихонечко, вот, не давя, да, он начинал лупить, что твоя мясорубка, все подряд. То есть вот листья, бумагу, капусту, огурцы, карандаши там, других котят и даже пуделя. Я, кстати, подозреваю, что пудель ты не отпускали.
Ну что ж, это делает вам честь. Это как бы находится в русле современной российской демократии. Если нечем кормить, отпустить его как бы...
На волю.
Не буду говорить, на три точки, так сказать, в бойлерную куда-нибудь. Да, а что с ними дальше случится... Ну, не буду вас ни в чем упрекать. Одно скажу, что это самое, что воздействие на определенные точки в позвоночном столбе делает чудеса.
Я вот все-таки предлагаю вернуться немножечко к началу нашей встречи. Тут заходил Руслан, спрашивал, что уместнее в Новый год, водрузить на конец елки звезду или полумесяц. Вот. Как ваше мнение? Я, можно я из права я скажу, если не против, Кость? Да, я, например, в этот Новый год буду закапывать елку, вот начиная с макушки до корней, все туда, так, чтобы не надо было ничего вешать. То есть, ну, как бы, во-первых, место экономится, во-вторых, на корне мы можем что-нибудь поставить там, как-то бабу-чайник, а под бабу-чайник.
Под бабу-чайник? Сильно, сильно. Нет, мысль оригинальная. Я бы водрузил сверху, после того, как елка закопана, голограмму Вадима. И, кстати, на вашем месте я бы предупредил меня, что вошла не фигура Вадима, а голограмма Вадима. Вот. И меня ввели в заблуждение, оказался в несколько дурацком положении.
Ну, интересно, как голограмма Вадима запнулась о дверь, разбила несколько бьющихся предметов.
Так, ну, я не знаю. Если совсем говорить прямо, то в прошлый раз Вадим Степанцов подарил нашей радиостанции немеренное количество плакатов со своим изображением. Мы обклеили тут, ну, все, что не попади. И поэтому, естественно, что пестрит в глазах, может быть, вы как-то и перепутали. Но он, я думаю, придет еще. Он наверняка объявит. Не потеряется он что-то в дебрях.
Нет, я довольно трезво смотрю на вещи. Я так понимаю, что просто здесь какое-то излучение существует особое.
У меня дома-то? Безусловно, тут же башня Останкинская рядом.
Все изображения Вадима просто превратились в голограммы, которые шествуют бесконечными рядами. Вот, по этой самой прелестной радиостанции.
Вы начинали вот тут... Стивена Кинга, мне кажется.
Вот тут некто Шелудивый спрашивает, чтобы мы все это рассказали, как приворовывали золотишко в Тунгусии. То есть, в общем, он намекает, действительно, да, мы занимались контрабандой золота и спиртных напитков практически вот еще год назад. Затем, как были уже сочтена налоговая система, в общем, наша сеть накрылась. Это, вот, но денег мы наимели немерено у нас, у каждого здесь присутствующих. Ну, откроем эти секреты, ну что в конце концов от этого будет и у Константина, и у Григория, и у Андрея, и, собственно, у Вадима по несколько квартир в престижных домах с евроремонтами. Квартиру, безусловно, пока что под ключ, резервных на случай там продать. Да есть дорогие автомобили, мощные золотые цепи и черные собаки тоже на золотых цепях, называемые доги. Все это у нас есть, и это наша заслуга, нам ведь нечего стыдиться, да.
Саш, можно вот я так, скажу? Да,
безусловно. Господин Шелудявый.
Можно я скажу?
Безусловно.
На самом деле, старина... Никогда не завидуй вот этим вещам, потому что заходишь в эту вот пустующую квартиру в центре Москвы, там ни жены нет, ни детей, ходишь, там раздается эхо твоих шагов.
Господи. Потом спускаешься в нижнюю, ходишь там.
Как это горько.
Горько. Так что, да. Дорогой Шелудивый, ты уж живи вот в своей коммуналке, по крайней мере, выйдя ночью в полудепрессивном, пьяном состоянии на кухню, ты увидишь ее, вот Веру, понимаешь, которая вешает белье, стоит на табуретке, понимаешь, ты уткнешься носом в ее неэпилированные конечности. Вот, но это живое существо, что твоя муха. А что мы? Что мы?
Голограммы одни.
Я шел вдоль Невского проспекта, и на каком-то из мостов я встретил странного субъекта. У конских бронзовых хвостов. И он повел меня на зрелище. Какой-то сумеречный двор. Там бились карлики и женщины. И битву освещал костер. Карлик мочит женщину, женщина бьет карлика, трупы сносит в океан, мутная Нева река. Карлики и женщины, дураки вы что ли совсем? Мир огромен и красив, места хватит всем. Последний бился карлик, а баб осталось только две. Но тут вдруг карлик изловчился и бабе дал по голове. Ну а другой по позвоночнику он врезал ржавою трубой и полетел в канаву сточную, и все бабье увлек с собой. Карлик мочит женщину, женщина бьет карлика, трупы сносит в океан, мутная Нева река. Карлики и женщины, дураки вы что ли совсем? Мир огромен и красив, места хватит всем. Место хватит всем. Карлики и женщины, дураки вы что ли совсем? Мир огромен и красив, места хватит всем.
Я предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Кстати, к нам присоединился и Вадим Степанцов. Как ты нашел вообще новую нашу покупочку?
Какую вы имеете в виду?
Ну, вот этот домик, небольшой домик.
Я страху такого натерпелся там, особенно на 11 этаже. Вообще, это здание старое?
Ну, я думаю, что оно постсоветских времен,
да.
Такое,
да. А уже призраки водятся.
Уже водятся.
Какая-то такая аморфно-расплывчато-туманная бабка с двумя зубами в верхней челюсти.
А это Прохор, наша девушка связист.
А это призрак трансвестит, да?
Нет, она девушка у нее.
Не, это призрак был. Это, наверное, не Прохор. Выглядит,
ее выписали только что из больнички, кажется.
Ну, в общем, он представился не Никифором вообще-то, я думаю, трансвестит.
Маскируется. Вот тут, пока вы отсутствовали, заходили двое, значит, Денис и Оксана. Заходили. Оксана спрашивала: господа из Бахыт Компота, вам что, любви не хватает? И сказала так, что ей 26 лет. А Денис интересовался, что вот вам не хватает для полного счастья. Это такой новый вопрос достаточно для вас, я думаю.
А что касается Бахыт Компота, то нам действительно не хватает любви, в особенности женской, но это состояние нормальное для любого нормального, здорового мужчины, потому что если мужчина розовощек, круглолиц, улыбчив, вот, резво бегает по утрам трусцой, то, конечно, ему всегда хочется пошалить с какой-нибудь особой противоположного пола. И, ну, это же так прекрасно. Это, об этом все наши стихи и все наши песни.
Да и вообще, вот сам вопрос Оксаны, которой 26 лет, поставлен как-то обидно. То есть, вот если мужчина скажет, да, мне хватает женской любви, значит, получается, что он импотент конченый.
Да, да, но мне все уже, вот, да. ДКДК, как вы выражаетесь, безусловно, Александр.
Безусловно.
Да. Ну что, разве к такому мужчине может подойти нормальная, здоровая 26-летняя
Оксана.
Девушка? Оксана. Да плюньте такому мужчине в рожу просто. Плюньте в его угасшие, подернутые болотной ряской глаза. Ищите тех, кому любви не хватает. Ищите... Кого ищете?
Нас,
да,
ищите,
куртуазных нас. Манеристов. Вот Григорьев тут блещет всеми щеками и очками.
Чего мне не хватает, да. Но сначала пусть Добрынин скажет, чего ему не хватает в жизни.
Да нет, представьте себе эту глупейшую сцену, когда подходит здоровая девушка, переваливаясь с ноги на ногу всеми своими килограммами. И берет вас за пуговицу. Но это ужасно, в конце концов. Всему есть эстетическое оправдание. Всему тому, что происходит в жизни. Этому оправдания нет.
Я уверен, Оксана не такая. Она не переваливается с ноги на ногу всеми своими 150 килограммами. А наоборот, парит над суетой и грязью этого мира, как легкий эльф. 48,5 килограммов, хотел сказать, отроду, нет, наверное, весу, все-таки весу.
Я предлагаю обратить наше внимание к телефонным звонкам.
Да.
Все-таки, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
Таких ансамблей как-то...
Вы знаете, уважаемый, вы как-то тихо, да. Это дело в том, что есть новый метод самореализации у Базедовых. Мы сейчас специально прекратили поставку в питьевую воду одного из спальных районов Москвы, йода. И вот видим результаты, то есть на творческой самореализации происходит следующее.
Мы заменили йод новым препаратом, базидином.
О.
Да.
Новейшая
разработка института стран СНГ при Московской мэрии, которой ваша радиостанция тоже имеет отношение. Вот наш друг Александр Севастьянов, специалист по племени укров, вот он специально выделил из всех желез представителей данного гордого и непобедимого народа вот этот элемент базидин. И теперь он его потихоньку подпускает в Москва-реку, из которой, значит, он попадает к нам в краны, в воду.
А также да. Посредством мяса рыб, выловленных там.
Да.
На этикетке изображен Степан Бандера с выпученными глазами.
Угу. Вот Дима предлагает открыть счет на нашей программы. Дима, так благодаря тебе, я же знаю, что это за Дима, там постоянно выйдет отрицательный баланс минусовой, так что только не от тебя такие предложения. Попробуем еще один телефонный звонок.
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У всех есть какие-то движения, вот у вас какие-то разные маньеристы, у Александра... Базитологи, у... ну, как же там... Сейчас... А, у тайм-аута. Матологи или квачи. И т.д. И как вы можете вот это объяснить? До свидания, пожалуйста.
Спасибо, спасибо.
Я думаю, что спасибо. Объяснять... Спасибо. Объяснять мы будем это нашими стихотворными произведениями. Мне кажется, что у Андрея Добрынина накопилось что сказать по этому поводу.
22 декабря...
Да нет, стихи прочтите, что вы все, рекламу да рекламу.
Стихи, пожалуйста, от чего не унываю, почему в любви неистов? От того, что я читаю куртуазных манеристов.
Какая пошлость.
Пошлость, да.
Но правда, насколько правда в этой пошлости.
Как вы относитесь к творчеству подлеца Сарасате по кличке Казимир? Вопрос задавал, опять же, Шелудевый.
Ну, давеча встретили. Давеча встретили мы его в буфете ЦДЛа. А вот, пригласили поиграть в бильярд.
Нормальный мужик.
Нормальный мужик оказался. В общем-то. Ну, творчество, как творец никакой совершенно. Он рифмует липы, там, липы, пипы, там, листья даже. Липы, листья.
Разве это на лэ, то есть он такие, рифмует, да? Все на лэ.
Он есть предел.
Он просто подсел на траву.
Мы же ему говорим, Казимир, ты скажи своему другу Шелудивому, что тебе еще год-другой не стоит ходить даже в буфет ЦДЛовский.
Вот я, подходить.
Я видел их с Шелудивым, просто ну, надо немножко как-то контролировать процесс. Они очень много курят травы.
Причем любой травы.
Любой, абсолютно.
Пырей.
Высушенный чай.
Багульник. Саксаул. Тоже все идет у них в дело.
Кстати, вот очень странно. Вот вроде саксаул одновременно это и какое-то растение, и с другой стороны уважаемый человек в ауле. Ну, обычно говорит, пойдем спросим у саксаула.
Да, нет, но это не просто уважаемый человек в ауле, а человек, который играет на саксофоне.
Да.
То есть это как у нас на деревнях гармонист первый парень, так вот там южнее, чем Кента, это саксаул. То есть девки к кому бегут ночью на сеновал? К саксаулу. Саксаул,
да. А вообще лучше всего знает это подданный Казахстана Григорий.
Ну, просто я знаю совершенно точно, что в новой столице Казахстана, Астане, некоторых саксаулов зовут Саксаул. Вот. Совершенно определенно эти люди занимают сейчас ведущие как бы сексуальные посты в этом прекрасном государстве.
Являются основной, как бы сказать, экспортной единицей из Казахстана в другие страны СНГ, Европы, Америки и Японии.
Кстати, даже самый главный вот преступный авторитет Казахстана, который он, по-моему, как же его имя-то?
Гоча Джамбульский.
Да, он тоже считается это самое саксаулом, и ну дудеть не умеет.
Не зря его американцы уже 5 лет не выпускают там из своего.
Из Америки, то есть они сидят там в Америке, вот под пальмами, они говорят, слушай, Гоги, тебя же убить могут.
Сидеть. А я считаю, что это несправедливо.
Да вообще все несправедливо, мир так несправедлив. Ну что же, мы сейчас ненадолго совершенно прервемся, если вы не против, потому что пришло время послушать стихотворение. Да, сейчас мы начнем снова падать через чуть-чуть.
Thank you.
пей мой хлеб насущный, животворное питье. Слаще сахара и меда, и прочнее, чем броня. Замороженные титьки – очень твердая фигня. Замороженные титьки – интересная фигня. Любопытная фигня, очень нужная фигня. Офигенная фигня.
Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов, Андрей Добрынин и Константин Григорьев. Все они являются членами Ордена куртуазных маньеристов. Вы можете задавать им также ваши вопросы по телефону 203-19-22. А вот, Вадим, тут некая дама просила, чтобы ты прочитал свое стихотворение, касающееся лысых, лысых, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем идет речь. Да, вот именно так эти существа... Будьте здоровы. Именно так он и назвал эти существа. Да, Геннадий Зюганов просил, вот так подписано.
Да. Неужели этот мощный ум эпохи не спит в такой поздний час?
Безусловно, безусловно. Это традиция, древняя
нет,
традиция.
Нет, ну если это Геннадий Зюганов, то надо что-нибудь прочесть такое, чтобы ответить еще вот на один вопрос. Пришел на пейджер про что-то такое, про рабочего человека. Да, зачитайте, Александр.
Да, сейчас я этот вопрос тоже освещу. Так, сейчас, да. Товарищ поэт, как вам не стыдно писать всякую пошлость? Есть ли у вас стихи про рабочего человека или крестьянина в поле? Пишет Александр Вовк, рабочий ШЗ, то бишь шинного завода.
Ну, у меня нет, но вот подошел Андрей Добрынин, который зашел проверить истинность слухов о том, что на 11 этаже этого здания обитает призрак-трансвестит. Вот, он в этом убедился, на нем лица нет, посмотрите на него. Дорогие радиослушатели, на нем действительно нет лица, его челюсти дрожат, но вот о труде, о радости труда у него есть замечательное стихотворение, связанное с Германией, такая страна в середине Западной Европы.
Вадим не совсем сказал точно, потому что дело в том, что многие мои знакомые пытаются уехать куда бы то ни было, только чтобы не находиться на своей исторической родине. Вот я по этому поводу написал стихотворение. Этот идиотский смех принадлежал командору ордолеймейстеру ордена Константину Григорьеву. Стихотворение называется «Германия». Где везер угрюмый струится, где катится сумрачный Рейн, в подвалах сутулые немцы брезгливо глотают рейнвейн. Питье им давно надоело, но рано ложится в постель, и вот они пьют через силу, а после плетутся в бордель. У немцев усатые турки похитили радость труда, а немцам остались бордели, постылый рейнвейн и еда. Тевтоны серьезны в борделе, как будто бы службу несут, а после в ночной виноградник они облегчиться идут. Глядят они в звездное небо под шум одинокой струи, а в небе кружася мерцают созвездий несчетных раи. Раскатисто пукают немцы, в штаны убирают елду, и видят на темном востоке знакомую с детства звезду. К звезде обращаются немцы, о, льющая ласковый свет, далекому русскому другу неси наш печальный привет. Дома у нас есть и машины, детишки у всех и жена. Однако же главного стержня давно наша жизнь лишена. О горестной участи нашей ты другу поведай, звезда. Германия — скверное место, не стоит стремиться сюда.
Да, безусловно. Кстати...
Нечем крыть.
Нечем.
Я так и понял, что это касаемо совершенно рабочих. А вот Григорий тоже, поэт у нас находится в студии. Григорий, он тоже сейчас прочтет одно из стихотворений.
С 10 этажа.
Да, он пришел с 10 этажа. Это человек, которому мы в субаренду сдаем 10 этаж. Я просто хочу вам сказать, что вот мне, например, негде принимать журналистов. Поэтому, если вы мне купите однокомнатную квартиру все и сложитесь, я буду их принимать там.
У нас есть однокомнатная квартира, только в городке под названием Усть-Каменогорск. Если это вас устроит, Александр, то пожалуйста. Вот, мы позвоним, люди... да, своим людям. У нас там есть люди, похожие на вас, так все в голде, вот, в синих перстнях, там, наколотых на пальцах.
Но у всех фиолетовые волосы почему-то.
Угу.
Ну что же, послушаем тогда это.
Так.
Значит, поэт, слишком громко было сказано. Во-первых, здравствуйте, все. Пробегал тут мимо, решил заглянуть, услышав тему про трансвеститов.
Вот. Гриш, хорошо, что ты принес бутылку.
Да.
Вот, а то Добрынину так не хватало после встречи с призраком трансвестита. Вот,
да, и, значит, потешу вас сейчас таким вот стишком, который называется «Запутался».
Гриш, выпьешь?
Потом.
Что, не пьешь? Не мужик, что ли?
Курну лучше.
А, ну ладно.
Итак,
мужик.
Запутался.
Не мужик.
Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела. Она вдруг посмотрела вожделенно и как-то улыбнулась неумело. Горел закат у моря на веранде, в кафе давали пиво и коктейль. Я подошел, мой взгляд ее погладил, сказав: «Я очень рад, мадемуазель». Мы пили виски с колой, ели фрукты, дымили сигаретами во тьму и провожал ее вдоль серой бухты, взирая на печальную луну. Романтика закончилась в отеле. Когда одежды я с нее сорвал, то в этом так манящем женском теле, увы, мужское тело я узнал. Скрывает руки маникюр красивый, и смотрит на меня мужская грудь. Но я еще надеюсь, плут пугливый, что мне себя удастся обмануть. Мой взгляд скользит все ниже, ниже, ниже. Я все еще не верю, нет же, нет. Напрасно я мечтал, что не увижу упругий выпирающий предмет. Мужик? Не может быть. Я много выпил, мой мозг мутнеет, голова гудит, мурашки пронеслись по телу сыпью, и прошептал я: «Боже, трансвестит». Дальше идет неприличный такой четверостишье. Он стал мне предлагать то-то, то-это, облизывая губки язычком, и закурил с ментолом сигарету, играя своим розовым очком. За шеи тот час я вытолкал подонка, пинками его с лестницы согнав, а он вопил надрывисто и звонко и извивался телом, как удав. С тех пор я недоверчивый, тревожный, и если вдруг знакомство завожу, боюсь попасть в капкан к девице ложной, в глаза ей подозрительно гляжу. Стремительно со скоростью пантеры под юбку запускаю пятерню и, хлопнув пару рюмочек Мадеры, шепчу ей в ухо всякую фигню. 2 месяца. Уже без результата. Пытаюсь я до девушек добраться. Кругом переодетые мулаты мне в спину незатейливо глумятся. И я перемещаюсь во вселенной, и иглы колят судорожно тело. Я так хотел потрогать за колено девчонку, что за столиком сидела.
Это хорошая.
Душераздирающие стихи.
Гриш, а чё ж ты не пьёшь-то?
Может, выпьешь?
Пойду сейчас быстренько хлебну. Побегу дальше по этажам.
А мы как-то вот забыли, так скажем, о Константине Григорьеве. Константин, может быть, вы как-то справитесь с вашим вот временным недомоганием и все-таки...
Сорлю. Я хочу, чтобы Константин спел. Спел, потому что, чтобы развеять это мрачное, мрачное настроение, которое субарендатор 10 этажа Гриши навел своими стихами о трансвеститах. Вот. Пусть Константин споет о девушках, о хороших, нежных и нормальных.
А можно арию из «Мистера Икс»?
Навязчивая.
В качестве эпиграфа, пожалуйста. Эпиграф.
Пусть я шут. Дальше не помню, слова забыл.
Добрый, молодец. Поддержал.
Ну что ж, прежде всего спасибо Алексею, прекрасно играл. Я сам слушаю в основном тяжелую музыку, техно-трэш, навороченные всякие индастриал, вот. Но иногда тянет в попс. И вот я сочинил песню в стиле попс. Называется «Шалунья Шалула». Я буду петь эту песню, изображая, значит, игру на барабанах. Вот. Прошу заранее простить за все вокальные огрехи. Возможно, голограмма Вадима Степанцова тоже подпоет. По стеклу струился дождь, ты сама ко мне пришла, отстегнула с платья брошь, ла-ла-ла-ла, напевая шалула. Я тебя поцеловал и почувствовал ответ. Лишь на утро я узнал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь, ты перешла рубеж. Постель ко мне легла, шалунья шалула, ну и так далее. Е-е-е-е-е-е, не вини ты в этом дождь, что случилось при луне. И ведь обратно не вернешь, нет, не вернешь, что ты подарила мне. И я тебя поцеловал и почувствовал ответ, твой ответ. Я действительно не знал, что тебе 15 лет. По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Ты перешла рубеж, постель ко мне легла, шалунья шалула, ну и так далее.
Спасибо, спасибо большое, Константин. А можно вас попросить сразу еще одну из ваших замечательных композиций? Вот про то, как он ее спас, а его закололи финкой. Помните такую, видимо?
А, да, есть такая.
Мы бы с радостью послушали.
Есть такая, но чтобы найти мне эту композицию, я должен немножечко порыться в бумажках. А пока я предоставляю слово своим друзьям.
Я хотел бы объяснить, почему так все у Константина жалобно получается. Когда-то он работал, возглавлял при медиплавильном балхашском комбинате. Там был такой дом для сирот, потому что при комбинате люди всегда умирали очень быстро. И оставались сироты.
Да, но успевали нарожать кучу детей.
Да, вот именно поэтому он все время пытается вставить о том, что люди имеют как бы зеленые волосы. Это навязчивый образ.
Фиолетовый, извиняюсь.
Да, фиолетовый.
Зеленые лица и фиолетовые волосы.
Это все равно. Вот, поэтому...
Надо пожить там.
Поэтому этот прекрасный человек сейчас вам споет.
Уже готовы ли вы к исполнению чудес?
Да.
Тогда я выключаю все остальные микрофоны, делаем подзвучку. Так, да, песня в исполнении Константина Григорьева прозвучит.
А может быть, мы дуэтом с Константином?
Можно дуэтом.
Ага.
Тогда я включаю еще один микрофон.
Только, Кость, в нормальном ритме.
Да. Угу. Я могу, кстати, делать подщелк. Вообще нет, лучше
прекрасно,
не буду. Я буду отслеживать лучше подщелк.
В том шуме весенних дней
ла-ла.
Открылся микрорайон,
ла-ла-ла.
И в новый дом вслед за ней селился тогда и он. Увидел среди подруг, запомнил одну из всех, и сразу влюбился вдруг, походку ее и смех. Он в школе с ней рядом сел, записку ей написал, а передать не посмел.
Вдруг скажет она нахал, не в силах любовь открыть. И ночью, и поутру стал тенью за ней ходить. На зависть ему двору. Пусть был он хорош собой, ресницы, как у девчат. Он мог стать ее судьбой, но о любви не молчат. Раз, два, три, о любви не молчат. Нет, не молчат, нет! О, вот как-то под вечерок она из бассейна шла, раздался тяжелый рок и хохот из-за угла. Ее обступили в круг, зажали ей рот рукой. Забилась она, но вдруг на помощь пришел ей свой. Он кинулся на шпану, спасая свою любовь. Он взял на себя вину, и первый пролил он кровь. В ответ прекратился смех, хотел кулаком взмахнуть, но финка, блеснув во тьме, ударила ему в грудь.
На бум-бум, конечно.
И скрылась шпана в ночи. Она, не скрывая слез, сказала: ты не молчи, люблю я тебя всерьез. Ты понимаешь, люблю тебя всерьез. Ты понимаешь, а? И он, просветлев на миг, ответил на поцелуй и уже не услышал крик девчонки той на углу. Он умер в 17 лет, но песни о нем поют. Она, погрустив в ответ, семейный создаст уют. А муж ее станет тот, кто финку в ночи достал. Он в тот же влюбился год, но о любви не молчал. Нет, о любви не молчал. Никогда о любви не молчал. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Посвящается всем путевым девчонкам.
И я предлагаю, да, то есть поскольку тут несколько людей, которые все самореализуются, записывают стихи, чужие в том числе записывают.
Нет, вот. Мы не записываем, мы их помним наизусть, мы их даже читаем на память. А. Вот в начале нашего эфира господа маньеристы упомянули замечательного поэта Серебряного века Александра Тинякова-Одинокова. Этот поэт был примечателен тем, что в советской время был изгнан за жестокость из ЧК. Вот. И вот два его четверостишия служат как бы эпиграфом ко всей нашей жизни, иногда даже к части нашего творчества. «Я до конца презираю истину, совесть и честь. Лишь одного я желаю, бражничать блудно да есть. Только бы льнули девчонки, к черту пославшие стыд. Только б водились деньжонки, да не слабел аппетит».
Замечательное стихотворение. И, кстати, тоже в нем сказано, что здоровая плоть должна быть набита здоровым мясом и облачена в здоровую одежду. Ну, и сейчас я предлагаю все-таки передать слово Андрею Добрынину.
Да, я предлагаю почитать ныне действующему поэту. Вот пока он еще с нами, хотя уже он дряхал, как вы слышите по голосу.
И мы его теряем.
Да, мы его теряем, песчинка, песчинка за песчинкой, которая сыплется из его одного места. Вот, не человек, будем говорить, как.
Человек хороший, но пьющий.
Я устал уже от указаний на мой преклонный возраст. Да, вы доживите, во-первых, до этого возраста, тогда посмотрим.
Андрей Добрынин, вы вечно молоды. Душой.
Для женщин я неотразим, они мне все твердят об этом. Кричит иная, сколько зим, желая сблизиться с поэтом. Гляжу я тупо на нее, поскольку я ее не знаю. Но удивление свое притом никак не проявляю. И что их так ко мне влечет, я размышляю неотступно. Но отвергать людской почет для сочинителя преступно. Не зря нам дамы без затей себе подносят, как на блюде. Ведь мы же пишем для людей, а женщины бесспорно люди. Коль женщина любовь свою тебе вручила в знак почета, обязан бросить ты семью и по возможности работу. Ликуй, коль мудрая жена к тебе плывет сквозь бури века, заслуженно награждена прекрасным званием человека.
В точку попал.
Ну прямо что, нечем яблочко. Крыть?
Прямо в яблочко. Вот тут вопрос такой. Сие произведение вызвало у человека по имени Виктор. Он спрашивает, а что все-таки важнее, баба или пожрать?
А это баба. Пеленягра спрашивает.
Это да, это отсутствующий архикардинал.
Кстати, вопрос о нем приходил, то есть люди спрашивали. Да, я просто подумал, что это издевка, потому что...
Если речь идет о Викторе Пеленягра, то для него главнее, конечно, пожрать сейчас. Но я знавал еще в те времена, когда мы учились в Литинституте, вот, когда вопрос о женщинах, о любви, о чувственных удовольствиях все-таки выходил у него иногда на первый план. Кстати, Виктор Пеленягра, автор многочисленных шлягеров, которые распевают любители доступных удовольствий. Вот так, например, он является родоначальником стиля колониальной романтики на нашей эстраде.
Якобы.
Ну, почему якобы? Это действительно так. Он написал прекрасные песни «Порт Саид», «Бискайский залив» для толстяка Крылова.
В далеком Бискайском заливе
мулатка
на пирсе грустит. Эх, ну, вы поняли, ребята, да?
А почему? Я хочу дальше.
А сейчас вся страна распевает его мегашлягер «Как упоительный в России вечера». А нет ли у вас фонограммы с этой записью, Александр? Жаль. Жаль.
Вот, кстати, тут стихотворение просят. Вообще тупое слово «стихотворение». Нужно говорить «пьеса» лучше.
«Пьеса», да.
«Пьеса». Вот о случае в купе поезда, опубликованный в «Плейбой». Это просит Женя Климова. Она сюда заходила. Достаточно такая большая женщина. О.
Ага.
Сиськи принесли замороженные.
В тесте причем.
Ну что? Женя, мы вас любим.
Да, Женя. Но дело в том, что того номерка «Плейбоя», в котором опубликовано данное произведение, у меня, к собой, сожаления, нет. И даже не знаю, как выкрутиться из этой ситуации. Может быть, я прочту другое стихотворение.
А можешь резко отказать.
Я прочту любимое на сегодняшний день стихотворение Кирсана Илюмжинова. Вот я ему не далее, как 2 недели назад его читал, он очень смеялся. Стихотворение на калмыцкую тему. Ведь всем известно, что русский поэт, если он ничего о калмыках не написал, то он вовсе и не поэт, и не русский, а так шантропа какая-то литературная.
Правильно.
Вот стихотворение, да, стихотворение называется «Ногти». Можно музычку приглушить? Чуть-чуть.
Леша, пожалуйста, не играй, пожалуйста.
Я однажды прочел в страноведческой книжке, что калмык, чтоб беду не навлечь на свой кров, не бросает в степи ногти после острижки, а под юрты их прячет от глупых коров. Коль буренушка съест человеческий ноготь, бес вселяется в смирную душу ее, не погладить ее, не за вымя потрогать, не скотина, а просто лесное зверье. В общем, есть у калмыков такая примета. Но не зря на Руси девку тёлкой зовут. Ты меня, богача, знаменитость, эстета, затоптала копытами за 5 минут. Что с тобою случилось, любимое право? Ты мычишь и чураешься прежних затей, мутен взор, как колодец, где бродит отрава. Ты, наверное, просто объелась ногтей. Попытался к груди я твоей прикоснуться, ты вскочила, как будто поднес я утюг. Это ж надо с принцессой заснуть и проснуться с глупой тёлкой, ногтей обожравшейся вдруг. Что с тобой происходит, моя дорогая? Нет моей в том вины, чёрт меня подери. Не от слов и поступков моих ты другая. Это ногти скребутся в тебе изнутри, словно тысячи маленьких гнойных вампиров изнутри раздирают твой кожный покров. Не творите себе из бабенок кумиров, не творите кумиров себе из коров. Кто б ты ни был, индус, или еврейский вельможа, или опухший от водки сибирский мужик, чаще тёлке стучи по рогам и по роже, и от юрты гони ее прочь, как калмык.
Жестокий талант.
Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
Я вот тоже все-таки в какой-то степени занимаюсь поэзией, и сейчас я пишу хок, вот буквально...
Александр, да. Я хочу сказать, что мы все давно являемся поклонниками вашего таланта.
Спасибо.
Вы просто кровь от крови, плоть от плоти народной. Вы Алексей Кольцов нашего времени.
Особенно песня «Сапоги Тамары».
Да.
А я думал, ты сейчас скажешь, что типа вы просто кровь из носа нашего народа.
И это было бы ближе к истине.
Написал я хоку, значит, перемещаясь сюда, следующее. Как обруч катаю солнце, баб завлекая этим, там и сям, лежащим на сопке.
Это не хоку, сразу говорю.
И какая разница? Ну что в самом деле?
Константин, как уроженец Азии, он все-таки знает толк.
А можно я прочту хоку Константина, который мне больше всего в жизни нравится?
Да.
Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
О, это было у меня с одним товарищем, который захлопнул дверь, и у него было дорогое кожаное пальто, он спешил, в общем, на переговоры по поводу продать-купить, и захлопнул полу своего пальто так, что натянул, что расстегнуть было нельзя. Вот вид был глупый, когда он
приезжал. Пальто было, наверное, из человеческой кожи.
Да, оно очень редкое было какое-то.
И дверь отчмакала палец, который случайно остался на коже.
Нет, она ничего не отчмакала, он просто целиком полностью прилип, то есть он залип и не мог развернуть, чтобы открыть вот эту дверь, так неловко его защемило, и не мог подлезть к замку и никак вытянуться. И когда пришла его жена, увидела его уже побледневшего, истощенного, исходившего под себя уже трижды, в общем-то, то она его вынула оттуда. Ну, это, в общем, грустная история. Да, я предлагаю таки обратиться к телефонным звонкам, если вы не против.
Обязательно, обязательно. Мы должны интерактивно общаться со слушателями.
Да, сейчас, ну, прежде вот Толя Лебедь. Уважаемая Оля, дело в том, что очень сложно вот разбирать каракули, которые вот тут передают нам референты, поэтому стихи, которые вы прислали, к моему великому сожалению, я не в силах зачитать, поскольку я столь же слабоумен, как и... Вот коллега куртуазных манеристов Константин Григорьев. Вот, ну что же, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Так.
Доброй ночи, господа хорошие.
Здравствуйте.
Так, а где там Вадик?
Да вот он я, вот он.
Да. Вадик, значит, серьезный такой вопрос. Ты вот как сказал, что душу дьяволу заложил. Ну как выкупить, не получается. Я, в принципе, 40 рублей подкинуть могу.
Да я заложил-то не свою душу, а душу архикардинала ордена Виктора Пеленягры. Вот, теперь он общается с самым дьявольским дьяволом на нашей эстраде, Игорем Крутым. Вот, пишет песни для Ирины Аллегровой и группы «Белый орел».
А как-нибудь поправить это можно?
Ну, как поправить? Ну, 40 рублей пришлите ему, пожалуйста, вот на улицу Фанвизина, дом 4, квартира...
46.
Квартира 46, да. Вот.
И поможет?
А? Не поможет.
Но вы все равно пришлите. Спасибо.
Но ваша совесть будет чиста.
Это, во-первых. А во-вторых, можете прислать и нам. То есть дело в том, что вы можете через нас что-то купить и что-то продать. То есть главное, несите все нам. Вот что угодно, да. Деньги, мебель, доверенности на дорогие автомобили и квартиры. И все купим, все продадим, все зарегистрируем. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Нашего внимания, ну, просто беспредельно.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Вадиму.
Да-да.
Не собирались ли вы баллотироваться с вашим орденом в Государственную Думу? И второй вопрос маленький. Вот какая иерархия в вашем ордене? Спасибо.
Спасибо, дорогой друг. Как я вежлив сегодня.
По поводу Думы пусть ответит главный политолог ордена, великий приор Андрей Добрынин.
Ну, у нас нет никакой такой особой иерархии, потому что мы просто друг друга уважаем.
Вот про иерархию я хотел сказать, вот. И тебе предстояло ответить на вопрос о том, не собираемся ли мы стать коллективными членами Государственной Думы.
Я думаю, что собираемся рано или поздно, потому что, в конце концов, Государственная Дума превратится в то, во что превращается каждая земноводная. Когда наступает тепло, земноводное расплывается, и в конце концов во все это очень просто можно вклиниться.
А вот вы не играли в такую игру в детстве, Андрей? Я помню, как-то перетаскивание на более дальнее расстояние под мышками морских медуз, кто донесет их в более целом виде.
Я, честно говоря, с удивлением узнаю впервые об этой игре.
Нет, я слышал, что среди обитателей побережья, той части побережья Черного моря, где вот находится город Ачамчира, существует такая игра среди грузинских мальчиков. Значит, перенос медузы на эрегированном, как бы это сказать, что ли, ну, члене, что ли, я не знаю, слово не
помню. Да, он так и называется.
Да, да. Вот. Об этом я слышал, но чтобы под мышками глупость какая-то.
Полная. Да, так же, как и выращивание укропа.
Мы не ответили на вопрос об иерархии в нашем ордене. Наш орден имеет пирамидальную структуру, как и все духовно-рыцарские ордена. Во главе структуры самый умный, самый хитрый, самый уважаемый, самый сильный рыцарь.
Физически.
Ну, да, во всех смыслах. Великий магистр. То есть... Рыцари, как правило, в духовных орденах на сходке избирали вот самого такого...
Пахана.
Пахана, правильно. Вот, каковым являюсь в ордене я, то бишь великим магистром. Второе лицо в ордене – великий приор, это Андрей Добрынин. Ну, вот, ну, кстати говоря, уже скоро место будет вакантно, если он так будет пить, не щадя себя. Вот, и, по-моему, на его место метит командор орделеймейстер ордена Константин Григорьев.
И магический флюид.
То есть он хотел сказать, что он не только командор орделеймейстер, но еще и магический флюид ордена.
И настаиваю на этом, да.
А ну вот вроде так расписали все. Это гинекологическую ветвь будешь расписывать?
Я продолжу. Дело в том, что орден, помимо действительных кавалеров, включает в себе еще фамильяров, то есть почетных тайных членов. Это могут быть маститые ученые, посвятившие остаток своих дней трудам на пользу ордену куртуазных манеристов. Это могут быть щедрые дарители, вот просто прекрасные люди, забулдыги и пьяницы, которые по тем или иным причинам нам приятны. Вот. Также есть в разных городах СНГ и за рубежом прецептории, которые возглавляют прецепторы, то есть наместники, люди, симпатизирующие нам, ведущие куртуазный образ жизни, распространяющие наше творчество среди населения соответствующих городов. Наши прецептории есть и в Новосибирске, и во Владимире, и в Петербурге, и в Ашхабаде, и в Риге, и в Софии, и сейчас не дай бог соврать,
в Праге, в Нью-Йорке, в Дюссельдорфе,
а также в Сорбоне.
Вот, ну, еще такой абсорбированный сахар, я вот слышу. Может, это не из той области, извините, пожалуйста. Так на меня посмотрю. Ладно, телефонный звоночек. Телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
Доброй ночи, уважаемые.
Здравствуйте.
У меня просьба и вопрос.
Давайте лучше справа вопрос.
Ну, вопрос такой. К Вадиму Степанцову, что-то зачастил он в последнее время появляться своим замечательным красивым лицом во всяких стабильных политических телешоу, как-то про это, знак качества и, по-моему, мужской клуб, вот я вас там видел.
В знаке качества ты был, Вадим?
Да.
Да, был.
Сром, это сром, сром. Вот никто меня не поддерживает.
За появление в таких убогих телепередачах. Это раз, а во-вторых, я видел в передаче «Те, кто», ну, которая, по-моему, не относится к числу данных телепроизведений. Там и приличные люди иногда появляются. Вот он читал стихотворение про волосы. Видимо, по соображениям самоцензуры, что ли. Он одну частишь и оттуда выбросил. Вот нельзя ли прочесть стихотворение целиком?
Спасибо, дорогой.
Нет, дело в том, что, дело в том, что...
Будьте здоровы.
Да, кто это чихает тут? Да, оно не такое уж интересное, и к тому же я его не помню, это четверостишие. Ну, а по поводу вот всяческих убогих телепередач, вы не думаете, дорогой, я не помню, как зовут вас.
Просто дорогой.
Да, вы не думаете, что, что ибо...
Вот так.
Да, ибо... вы не думаете ничего плохого. Так надо, просто поймите, что так надо.
Да, безусловно. Я тебя очень хорошо понимаю. Ну что, может быть, сейчас мы послушаем песню какую-нибудь в исполнении Константина Григорьева. Вот я помню, там еще была одна песня тоже про похороны.
Про похороны. Может быть,
лучше про девчат спать.
Да, давайте про девчат. Это одно и то же, собственно.
Вальс.
То есть я попрошу, чтобы Леша не играл пока.
Алексей, золото наше, да, отдохни, да. Покури, подумай, в каких телепередачах тебе стоит сниматься, в каких нет. Вот. Вообще нас удивляют наши слушатели. Если бы я имел право материться в эфире, я бы сказал: Господи, какие странные люди звонят. Я бы сказал это другими словами. Песня называется «Когда поют девчата». Посвящается всем вам, господа.
Господа, девчата.
Вальс. Когда поют девчата над рекой, те песни с междузвездною тоской. Мы с другом подключаем две гитары и покидаем сельский клуб родной. В траве за нами тянутся шнуры, что от луны не очень-то видны, не видны с веселыми девчатами понад речкой. Мы петь, играть мечтаем до зари. Припев, а где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит. Эту песню поет кремлевские звезды. В стране Новый год, и в ситцевом платье, обнявши березку, любимая ждет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
старались мы ромашек не ломать, нет, по лугу шли, так думая сказать, хоть мы играть не очень-то умеем, но возьмите нас, девчата, вечерять, эх, зашли и скромно встали в стороне, гитарами краснея в темноте, девчата нас увидев, засмеялись и позвали на скамеечку к себе. Когда поют девчата над рекой вращается под ними шар земной, и скамеечка летит куда-то к звездам. Согретая душевной теплотой, мы с другом верим, слышат песню ту. Плутон и Марс, Венера и Нептун, там тоже все гитары подключают, по-своему чего-то подпевают. А где-то в Москве снег, наверное, идет, и спутник летит, эту песню поет, кремлевские звезды, в стране Новый год. И в ситцевом платье, обнявший березку, любимая ждет. С Новым годом, а дорогие слушатели «Эхо Москвы». Эх, тарара!
Я песню вам сейчас спою. Она любила винегрет и ананасовый омлет. Она любила санки, рулетку и меня. Она любила банки, консервные гонять. Консервная банка, а в банке паук. Я совсем рехнулся от сердечных мук. Я ревную каждому кусту. Я не верю в твою чистоту. А девка жирная моя вдруг стала тощей, как змея. И стала яду больше в ней, и стала слаще и больней. Ах, как она любила санки, рулетку и меня. Ах, как она любила банки, консервные гонять. Консервная банка, а в банке паук. Я совсем рехнулся от сердечных мук. Я ревную каждому пусту. Я не верю в твою чистоту.
от банки АУ. Я совсем рехнулся от сердечных мук. Я ревную каждому.
Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня куртуазные маньеристы Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин. Вы можете задавать им ваши вопросы по телефону 203-19-22. Кстати, я хочу обратиться вот к сельскому учителю Дмитрию Невелеву. Он тут приходил и попросил, говорил, дескать, хочу объявить некий телефон в прямом эфире. Дима, к сожалению, у нас этого делать нельзя. Это считается как реклама. Вот ты можешь, например, назвать свое имя, да, там паспортные данные можешь назвать, но вот никаких координат, то есть особенно телефонов называть нельзя, так что...
Все хотите да. На радио пролезть.
Чтобы зарабатывать денег.
Да, телефонами, щенков продавать, беспородных.
А также, в общем-то, бесплатно вырезать аппендицит.
Сахарную пудру за место кокаина. Нанюхаешься, такой дряни бывало, в ночном клубе. Потом...
Вадим, а помни, мы все-таки в гостях.
Да. Извините, забылся.
Ну что, я предлагаю вот послушать стихи господина Добрынина. Я знаю, что у вас есть масса стихов восточных, вы также хорошо переводите с любого на любой обратно, и потом читаете то, что тут получилось обратно, и на любой вообще не похоже, и это как бы новая даже форма определенной стихотворчества. Ну, это что-то я уже туда. Да. Итак, слушаем.
Да, вот бывает, что всякий человек, который является восточным человеком, вот мне Вадим Степанцов подсовывает другие стихи какие-то. Трудно жить по законам ислама, правоверье не всем по плечу. А коль ты не мужчина, а дама, так об этом я вовсе молчу. Что сказать мне о святости женской? Из старинных я вычитал книг. Любит женщин растлитель вселенский и вершит все дела через них. Естество ведь сырое у женщин, как у ящеров древних времен. В них шайтан проникает уменьшен, а внутри раздувается он и сидит в темноте студенистой, прорастая во все телеса. А снаружи-то свежей и чистой нам является женщин краса. О, юнец, опасайся обмана в дивном теле гнездящихся змей, отличать порождение шайтана от порядочных женщин умей. Как проникнуть вовнутрь оболочки,
заглянуть в заповедную мглу. Улыбнись, подари цветочки, но после затисни в углу. Если на спину падает сразу и любезные речи ведет, то ее не коснулась зараза. Ей оказывать должно почет. Но если с чудовищной злобой станет драться она и вопить, то бороться с ней даже не пробуй, а стремись поскорее отступить.
Страница номер два.
Страница номер два.
Ну что, что там? Прокатившись.
Прокатившись по лестницам.
Темным.
Темным. С треском выбей подъездную дверь. И вздохни с облегчением огромным, от шайтана уйдя без потерь. Посмотри на созвездие величия и на дом под щекастой луной, где шайтан в человечьем обличье матерится и брыжет слюной. Простите за маленькие технические неполадки.
Ничего, ничего. Мы же работаем в прямом эфире, как истинные профессионалы. Ну вот я вижу, что только что вернулся Григорий. Как успешно прошла твоя экспедиция? Что ты нам можешь рассказать?
Возьмешь ли ты, Гриша, в аренду 9-й и 8-й этажи?
В субаренду хотя.
Значит, походил, проверил все мешки с песком.
Сходил.
Да, неоднократно. Которые Степанцов там, значит, у стекол расположил.
Там сахарного песочку среди обычного не нашлось.
Было что-то рассыпанное.
Тут
было.
Чаек не с чем.
Было что-то рассыпанное. Пока ходил, навеяло мне стихов немного. Я их быстренько записал и принес в студию. Вот, сейчас прочту. Называется стих «Маньяк в ночи».
Только с выражением читай.
Обязательно, непременно.
Встань на табуретку, вот да. Там она стоит.
Значит, открылась дверь, упала на пол, тень от луны, ночной сюжет. За стенкой заливался храпом ополоумевший сосед. И все казалось бы случайно, и все казалось бытие, как открывает вечер тайну, в окне увидел я ее. И чувства, тихо замирая, вдруг всколыхнули мой покой. Она была совсем нагая, та, что стояла предо мной. На щечках вычерный румянец, игривый, сочный, озорной. Хотел я быть ее посланец, гонимый желтую луной. И все вокруг меня кипело и заставляло горевать. Ведь этой юной девы тело мне не потрогать, не узнать. Она стояла, как фиалка, смотрела на меня в упор. Потом, о муза, о нахалка, в меня метнула помидор. Я не хотел того скандала, был битых стекол страшный звон. Она так громко заорала, что разбудила весь район. Сбежались люди и соседи, бомжи, зеваки и менты. И участковый на мопеде примчал козел из темноты. И отъезжая в каталажке, я позже думал много лет, как этой падле заморашке сломаю челюсть и хребет. Прошло 5 зим, 5 лет промчалось, и возвратился я домой. Но, боже мой, какая жалость, я не могу найти покой. Вновь молодой, красивый, властный, я захожу на пьедестал, и снова вижу стан прекрасный, тот, что в окне меня искал. О, эти пылкие соблазны, их невозможно претерпеть, и формы эти так прекрасны, что посмотреть и умереть. А в темноте горит окурок, и где-то тянут сулико. И на столе стоит придурок, пузырь вина, мадам Клико. Беру я ножик перочинный, пилу, мотыгу и топор. И к ней иду походкой чинной, чтобы исполнить приговор. Я знаю средства против сглазу от злых колдуньих мрачных лиц. Сейчас распилю ее заразу на 100 маленьких девиц. Вот взмах пилы, ножа, кастета. Но что такое, что со мной? Творец-художник над портретом стою я, потеряв покой. Потом наматываю пряди ее волнующих волос, и как писатель на эстраде шепчу ей свой апофеоз. Вещаю сладкие страдания я ей на ушко в темноте, и утопаю от желания в ее девичьей красоте. А позже, насладившись телом, соорудив на люстре крюк, в душе так много накипело, ее беру я на испуг. Вонзаю ржавые браслеты в запястье бархатных кистей.
Я вам скажу, как все поэты, здесь нет хороших новостей. Финал плохой, финал убогий. Один в кромешной темноте. Ее обугленные ноги я растворяю в кислоте. Следы ужасных преступлений я уношу, как злой почин. И не прошу я искуплений без всяческих на то причин. Лишь струйка пота заглумится с седого редкого виска, и не узнают те девицы, что на душе у маньяка. А между тем на фоне храпа в окне привычный силуэт. Открылась дверь, упала на пол тень от луны, ночной сюжет.
Замечательная, замечательная.
Гриш, хоть ты, конечно, и субарендатор 10 этажа, но я скажу, что... что ты это самое. Ну, короче, первое это стихотворение было поглавнее, поглавнее. Это
да,
какое-то
безусловно.
Рыхлое, скучное, растянутое. Нет.
А по-моему, урыл.
Кого? Куда мне тягаться с поэтами?
Не-не, первое стихотворение, вот просто трансвеститов, было...
Более яркое.
Было такое, оно мускулистое. Да.
Потому что оно было четкое. Про трансвеститов, а это про маньяков.
Нет, Гриш, ты нам тут...
Все маньяки
старым,
меня поняли.
Старым ночные. Поэтическим волкам мозги-то не заплевывай своими ничтожными аргументами.
Волчара.
В общем, работай, иди, поработай еще над рифмой, над формой.
Над сахаром.
Да,
к чаю.
Сахарку не забудь принести.
Ну, пойду схожу, может, еще какой-нибудь.
Да,
напишу.
Вот Добрынин что-то хочет сказать.
А можно спросить вот тут... у Добрынина? Да. Вот это тут, значит, Наталья Алифтин, которая живет в городе Орле, интересуется, нет ли какого-нибудь стихотворения про Алифтину и Наталью с Алифтиной. Любое.
У меня мнение такое, что если человек что-то хорошее попытался создать... Ему нужно сделать зеленую улицу, вот как Гришке нашему, например. Григорий простой парень, казалось бы. Ну что же.
Еще вчера цемент мешал тут.
Конечно,
да, в мешалке.
Был строителем. Между прочим, вот многие люди говорят, что это самое вот насчет антисемитизма. Обычно евреи мешал. Как это?
В говномешалке цемент.
Да,
да,
вот.
Было дело. И не только цемент, ведь порой там отжимали, что не попадя.
Поэтому я хочу...
Не, ну, я скажу, что в былые времена в цементе можно было найти золотые зубы.
Безусловно.
Вот,
пряжки,
там,
опять же.
Да, сережки.
Флотские пуговицы.
Ну уж евреев в наше время там точно не найдешь.
Это да.
Хочется прочесть стихотворение. Почему-то. Называется «Бункер сладострасти».
Опять про женщину, что ли?
А, да нет, вообще о жизни. «Мое богатство ты заметишь с корыстной зоркостью змеи, и благосклонностью ответишь на предложения мои. Моей ты подчинишься власти, стремясь нажиться без труда, и в мрачный бункер сладострастья я увлеку тебя тогда. По узким и крутым ступеням тебя сведу я словно в ад, порой с разнузданным сопеньем тебе подталкивая взад. Сама искала ты знакомства, теперь на помощь не зови. Насилие и верломство всегда сопутствуют любви. Я вдруг предстану без мундира, точнее сказать, в одних носках, мучнисто-белых складках жира и в редких темных волосках. Посмеиваясь плотоядно, я почешу оплывший бок, и станет тут тебе понятно, сколь я порочен и жесток. Поймешь, как дерзки пальцы эти, как тяжек этой плоти гнет. Но только Гитлер на портрете тебе цинично подмигнет. И по шершавому бетону мои зашлепают носки, И
ты метнешься к телефону, чучело.
От страха и тоски.
Но тщетно телефонный провод я тесаком перерублю и изреку, как веский довод, что я давно тебя люблю, и что любовь не только счастье.
Да.
Под ним таится иногда угрюмый бункер что-то страсть, где пропадают без следа.
Добрынин, вот скажи честно, вот пока ты читал стихотворение, какое желание тебя больше обуревало? Донести весь изыск своих мыслей до публики или водки выпить?
Водки выпить.
Я так и подумал, ты же пьян, как поросенок.
Естественно.
Вот, а все еще пытаешься слабоумной публике доказать, что ты поэт. Она и так это знает.
Нет, публика не такая уж слабоумная, как ты пытаешься ее как бы представить.
Нет, ну та публика, которая слушает, что это в данный час эхо Москвы вовсе не слабоумная.
Безусловно. Вот, кстати, вопрос она мучается, задает.
Она не спит.
Задает вопрос вопросы, Андрею, да. Добрынину. Надеется она, что Андрей уже не пишет романы на заказ под псевдонимом «Американский писатель такой-то».
Я никогда не писал романы под псевдонимом «Такой-то». Я всегда писал романы под своим личным именем Андрей Добрынин. Если вы когда-нибудь увидите вот роман Андрей Добрынин...
«Кольцевой разлом», например, гениальный. Или «Черный пробел».
Да.
Или «Смерть».
Мои романы
«Говорит по-русски».
Да, называется «Смерть говорит по-русски» или «Кольцевой разлом».
А я вот написала книжку, она называется «Кактусы и кошки». Вы знаете, не пошла. Ну, это что-то я
Не выстрелила.
Не выстрелила.
Ну, это вот... Вот так вот Филипп Киркоров тоже вот мучился, а потом раз, выстрелил. Все.
Пробил его во все стороны.
Ивановский Интернешнл тоже.
Выстрелил, да. Вот, вот сколько там мучился этот «Не срать бы сыром». Не выстрелил.
Не выстрелила.
Ну, давай послушаем телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, уважаемый. Да. Хочется вот так на патриотическую нотку немножко разговор перевести. Вот, в общем-то, все о любви, о жизни. А не могли бы, господа куртуазные маньеристы, вот сейчас у нас правительство...
Чего-нибудь сбацать о судьбах отечества?
Да нет, чего-нибудь сбацать не о судьбах отечества, а чего-нибудь сбацать как гимн. А, гимн Российской Федерации... В гимн республики «Зебра», Зеленоград Братеева.
Угу.
Так быстренько сочинить, чтобы, ну, обидно. Государство без флага, без герба, без гимна. И заодно про проект.
Знаете ли, флаг, знаете ли, милейший, вот с вашим таким спасибо. Местечковым уклоном,
и раскладом.
Республика «Зебра», там это самое, вы так сузите границы России до размеров Владимира Суздальского княжества.
Нет,
как хочет,
я думаю,
как хочет,
что до размеров была
сумасшедшая демократка
рынка.
Новодворская. Вот. Нет, не надо этого. Потом гимн Российской Федерации. Ну что такое Российская Федерация? Это такой обгрызенный кусок великого российского государства, который нам достался в наследство. В наследство.
От Петра.
От Петра.
И бабы его, и бабы его Натальи.
А я хотел передать привет всем жителям Братеева, потому что в ней базируется моя супер замечательная команда «Лосьон». Мы всех уроем.
А, я
время.
Понял. Это от того Петра, который кивает на Ивана.
Да.
Куда делся Казахстан?
Говорит
где
он.
Украина? Да. И вообще, Севастополь... И
все всплыло в Братеево.
Да. Севастополь где?
Может, споем?
Споем.
А может быть, кстати, вот послушаем новую песню Константина, в исполнении Константина Григорьева, новую песню, ну, старую, народную. Вот ты говорил, что у тебя есть какая-то слезоточивая,
есть,
что
есть.
Газ.
Хочется вспомнить, что мы все-таки сыны этой земли.
Только, опять же, просьба Леше передать.
А, Леша, пожалуйста.
Наши наилучшие пожелания.
Да.
Я в этот раз даже не буду барабанить руками, ручками, значит,
нет, если тебе
столу.
Хочется, то в этом нет ничего прискорбного, ты можешь делать.
Очень
что.
Красивая мелодия. Я вкратце, очень вкратце расскажу, когда я впервые услышал эту песню. Это было в пионерском лагере.
Ты скажи
лагере.
Лучше, это песня про кого?
Это песня про...
Про нас, про русских парней?
Про нас, про русских парней, про Отлично. Русских девчонок, про русских трансвеститов. про русских кактусов, про русских кошек, про все, что есть мы, про все, что есть звезды, земля, про все, что мы дышим, а потом бац и нет.
А вот как ты, да. А вот как с евреями быть? Вот скажи, русские евреи, они самые русские евреи в мире или самые еврейские евреи в мире?
Я думаю, что это вопрос уже касается каких-то зазвездных сфер.
Нет, ты отвечай прямо, тебя прямо спрашивают. Ты скажи, вот русские евреи, они, например, самые еврейские, в общем-то, евреи в мире, или самые русские вот среди евреев?
Это Добрынин пусть говорит, я песню пришел петь.
Добрынин, посмотри на него, что он сейчас сказать
он
может?
Он сейчас скажет мудрую вещь.
Скажи. Кстати.
Я никогда не видел еврея, который в нашей стране, который бы меня обидел чем-нибудь. Поэтому я скажу так.
Да ты дома сидишь все время, как тебя обидеть-то можно? Мы с Григорием шляемся по улицам в поисках куска хлеба. У тебя папа академик сельскохозяйственных наук в Тимирязевке преподает.
А понимаешь...
Сиди себе, допиши роман это.
Так нет, дело в том, что...
О судьбах отечества.
Мой папа академик занимается лесным хозяйством. Поэтому приходится выходить в леса.
Где ж ты в лесу еврея видел?
Приходится.
Леса, то есть, значит, разрабатывает методику вырубания и вывоза лесов с территории
России.
И вот
время от времени выходит страшный такой еврей.
Из чащи, как медведь.
Да, представьте себе. Ну, друзья мои, ну поверьте, что на самом деле...
Не так уж он страшный.
Это страшно. Ну, он не очень страшный. Это прекрасное существо. Его нужно...
Оно поддается дрессировке?
Да, конечно. Его нужно погладить по ушам. Больше всего по ушам. Вот. Потом, к сожалению, у него только одно противное свойство. Он тут же начинает плодоносить или плодоносить. Как правило, он приносит шесть детей.
Котят.
Да.
А размножается он почкованием?
Вадим, не притворитесь, что вы не понимаете, о чем я говорю. Я говорю, что это потому, что еврей приносит шесть маленьких ребят.
Хорошо.
Вот. Некоторые приносят особенно большие, такие большие. Восемь.
Есть, я слышал, 12 вот было. Ну, мне почему-то за четное число, вот меня всегда удивляло.
Ну да.
Ну и куда они их приносят?
Ну.
В мир, понимаешь.
Многие раздают по людям.
То есть, дескать, возьми.
А я где-то читал, что они торгуют своими детенышами.
Да, к сожалению, да. На птичьем рынке это уже приняло вообще ужасный масштаб.
Катастрофический.
Ужасный,
наоборот.
Хочется ударить по мозгам.
Ну что, так может быть, наконец мы послушаем народную песню, да? В исполнении Константина Григорьева. Спасибо вам, Андрей, за такой исчерпывающий ответ.
Навязали мне какую-то дискуссию.
На птичьем рынке, кстати говоря, вот еврейские детишки дороже, чем русские. Почему это?
На ВДНХ еще дороже. И что?
Ну, чем ближе к центру, тем все дороже.
Нет, ну вот почему? Почему так вот? Я, как человек наполовину русский, вот хочу задаться вопросом. По какой цене меня будут продавать? По еврейской или по русской?
Я думаю, что по русской.
Угу.
Потому что у тебя же
плюс
нет...
Плюс на минус дает минус. Угу.
У тебя же нет маза тогда.
Сексом надо заниматься. Ребята, давайте вообще свернем наш разговор на секс. На нормальные наши дела.
Да, кстати что говоря, мы... про девчонок песню
сейчас
вы обещали.
Сейчас вот песню я спою вам про девчонок, а потом будем говорить про секс. Давайте, что пробило на какую-то тему непонятную. А Алексей, дорогой.
Пожалуйста, он ушел, да.
Алексей, минуточку, прошу, внимание. Эту песню я впервые услышал в пионерском лагере.
Ты не ушибся?
Нет.
Леха упал под рояль, и Григорий его достает.
Леш, ну нормально. Все будет хорошо, поверь. Все будет хорошо. Утро красит нежным светом стены древней Кремля, Леша. Вот. И мы с тобой в натуре, бля. Вот. А песня, которую я хочу вам спеть, я услышал впервые в пионерском лагере. Вы даете мне договорить эту фразу до конца? И я ее переписал из песенника у одной очень красивой девочки, в которой был влюблен. Ее звали Анна Васильчикова. Васильчикова, запомните. Она была очень хороша собой. И вспоминая эту девушку, я всегда пою эту песню. Иногда про себя, иногда вот как сегодня в эфире «Эхо Москвы». Вот. Ребята, любите своих девчонок. Поехали. Жил мальчишка на краю Москвы, был такой же он, как я и ты. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах побольше синевы. Может, шире чуть в плечах, может, сдержаннее в речах, а в глазах чуть больше синевы. Полюбил он девушку одну, не сказал об этом никому. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. У подъезда ее ждал, молча взглядом провожал эту девушку, что нравилась ему. А вот однажды осмелел он вдруг, подошел к девчонке юный друг. Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Посмотрел он ей в глаза, закружилась голова, и сказал он: «Я тебя люблю». Но девчонка гордая была, не поверила в его слова. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. Отвернулась от него, не сказала ничего, причинила себе боль сама. И мальчишка бросился бежать, ведь отказ не мог он ожидать. Вдруг машина из-за угла тормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. Вдруг машина из-за угла тормозить уж не смогла, и упал мальчишка на асфальт. А девчонка, шедшая за ним, увидала парня неживым, растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Растолкала всю толпу, прямо бросилась к нему и сказала ласково: «Люблю». Тут мальчишка приоткрыл глаза, по щеке катилась слеза. «Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда. Верю я в твои слова, верю, любишь ты меня, и ушел из жизни навсегда». Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Больше всех она рыдала, но зачем тогда ушла и его с собой не позвала? Вот на кладбище открыты ворота, гроб несут, а в нем девчонка-то. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой. На груди девчонки той только листик небольшой. Милый, милый, я всегда с тобой.
Пока Григорьевы, Григорьев, Кость в настроении, я думаю, что мы должны предоставить ему еще как-то площадку.
Я думаю, да, что стоит после столь прочувствованного выступления послушать звонки зрителей. Милые вот зрители, слушатели, что вы думаете о вокальном мастерстве Константина Григорьева?
Главное, и о методе подачи.
Да, так сказать, о подаче, в общем, о его промыслах народных, то есть вот о его изыскательских работах в области фольклора. Пожалуйста, присылайте нам сообщение на пейджер, звоните.
И вы можете даже, собственно, кидать нам бумажные самолеты, орать в мегафоны и под окном, мы тоже не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
Это Вася Солнцевский.
Приветствую.
Вот у меня вопрос к Вадиму Степанцову.
Угу.
Вот был вчера, там показывали в центре.
Угу.
Вот там была такая публика, которые фанатеют от отбитых мошонок и стрелков.
Угу.
Вот. А вот я понял, для чего это концерт. Вы показали в последний раз, что для публики не важны слова, а вот важна сам драйв. Вот сам, ну.
Но на самом деле там было очень много публики, которая скучала и от безысходности просто туда пошла. И когда они нас увидели сначала воочию, потом уже услышали наше энергичное исполнение, вот, пришли в полный восторг и, в общем-то, нас принимали лучше, чем всю эту безликую массу под названием, я не помню уже каким, X-миссия, тет-а-тет, в общем, всех таких штампованных проектов. Но это ничего удивительного в этом нет.
А вот видите, такой пацан в маске там такой прыгал.
Пацан в маске?
Санта-Клаус,
да,
что ли?
Да нет, там в такой звериной маске. Так он забрался на еще одного там.
Ага.
И вот, видели?
Чем вы вообще там занимались? Вот я там не был.
Друг был.
Спасибо, спасибо. Вот как. Ну что, еще сразу один звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
Да.
Здравствуйте.
У меня немножко отвлеченная тема, вопрос.
Ну, говорите только погромче, как-то вы очень...
Хорошо, хорошо. Да. Вот одному гостю не понравились чем-то слушатели уважаемые. Хотел сказать именно, чем не понравились и как бы какие его представления идеальные, такой концептуальный, продвинутый слушатель. И вопрос второй. Как уважаемый гость относится к телефонному сексу, если уж речь недавно зашла об этом явлении? Спасибо.
Спасибо.
Кто будет отвечать, джентльмены?
Я буду отвечать.
Давай.
Я действительно с большим неуважением отношусь к большей части слушателей, к сожалению, не только «Эхо Москвы», а вообще радиослушателей. Я замечаю, что это тупая аморфная масса. Да, ребята, это те, кто меня слушает сейчас. Это говорит Григорьев. К сожалению, ребята, вам надо больше читать, больше слушать музыки хорошей,
и
больше
разные.
Смотреть хороших фильмов. Понимаете, ребят, надо развиваться. Я не знаю, откуда вы берете наглость звонить в эфир, появляться на телевидении, появляться на страницах газет и говорить какие-то странные вещи. Я не понимаю. Вы понимаете, что с вами разговаривают люди на несколько порядков интеллекта выше, чем вы? Как бы они ни придурялись в эфире. И вот это меня очень раздражает, потому что отвечать на тупые вопросы, слушать тупые разговоры, это уже, поверьте, как бы, ну, не наш удел.
Вообще-то. ПТВ это называется, пустая трата времени.
Да, если это по приколу, это можно понять. Но я вижу, что это, как бы, я был последний раз в эфире у Лаерского в 93-м году. Я вижу, что слушатели не изменились. Очень жаль.
А меня это радует, на самом деле. Я очень люблю публику, вот именно за то, что... За что? За то, за что ее ненавидит Григорьев. Да, серая масса, пускай аморфная, но она такая пушистая, вот такая, как большая кошечка. Вот, ей говоришь ласковые слова, мурлычешь что-то вот в эфире, вот, а она тебе в ответ тоже, мур, так мур, а что это вы сказали тут, вот, а, Кость, ну, нельзя так вот людей пинать, ну, да, вот звонят они,
пусть
а может они думают,
собой,
а может они думают о судьбах Отечества.
Вот ты мегастар, но ты почему-то...
Нет, я простой
Хорошо,
русский парень.
Простой русский парень, но ты почему-то все равно, я вижу это. ты работаешь над собой. Они считают, что им это не надо. Почему? Им это просто не надо. Ну вот как, это слышно по разговору, по ударениям в элементарном в словах. Вот у нас словарь ударения русского языка. Вот как.
Да мы с Добрыниным сами.
По-вашему как, произносится как, кабачище. Как а вы говорите кабачище. А мы говорим кабачище. И масса
а
других
что вы
примеров.
Вы имеете в виду овощ или фрукт?
Я имею в виду кабак.
Вы не горячитесь, уважаемый.
Но... Потому что вы, Константин, да. Человек пьющий, и вам всюду мерещатся кабаки.
Сильно пьющий. Да. Нет, что касается аудитории, которая нас слушает, безусловно, встречаются и так называемые тупо звонящие, тупо прикалывающие. Но я все-таки считаю, что... И, кстати, не то, что считаю, а мы проводили, скажем так, определенные работы в плане этой статистики, что у данной все-таки программы наименее тупозвонящих встречается количество, нежели на других аналогичных ночных
программах. Это точно.
Даже что касается сообщений, приходящих вот на устройство, именуемое пейджер, то есть тут из них можно книги писать. Поэтому даже запрос твой, Кость, он, конечно, имеет под собой большую такую основу, вероятно, но здесь вот среди людей, которые нас слушают, это своего рода радиослушательская элита. Это действительно так.
Ребята.
И сегодня случайные люди, конечно, заходят, попадаются, ну как иначе, но в том-то и есть элитарность и элитность, да, что она позволяет внедриться в свое тело кому-то, чтобы тот, это гуманный акт, чтобы тот мог зачерпнуть ложку ума и величия и потом как-то подняться до уровня данного круга, да.
Значит,
я извиняюсь,
можно Алексея, Алексея попросить чуть-чуть прекратить играть?
Лёш, сейчас, ставлю. Лёш, секунду, да.
Лёх, давай, значит, ребят, если кто не согласен с мнением Константина Григорьева, если кто его хочет после вот такого его выступления, после этой эскапады, отвести за барак и опустить, вот, то у вас будет очень такая больно. Возможность...
Он нарвется да. На отмашку.
Да, значит, у вас будет возможность попытать свои силы 22 декабря сего года.
Я даже могу сказать, Леша, играй. Я даже больше могу сказать. Я могу сказать, что каждого 22 декабря любого года мы будем выводить...
Потому что это годовщина ордена куртуазных маньеристов.
Вы можете лупить его куда попало, почему... не попадя. Ну, еще один звонок телефона.
Хорошо.
Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
Добрый вечер или утро, или как вам такое сказать, еще что-нибудь доброе. Значит, звонит вам однорукий пилот, комиссар 25-го истребительного полка.
Это отлично.
Вы знаете, мне тоже так кажется, что я наконец-то вам позвонился.
Да.
Вы знаете, не мог бы я вас попросить, Вадима в особенности, больше не мистифицировать почтенную публику. Потому что мой отец, моему папе уже за 70, а он прочитал ваши стихи в журнале «Новый мир», по-моему, они печатались, правильно?
А это когда было?
Лет много назад.
Так.
Но такое было.
Было, было, да.
Ну вот.
Было, было.
И он проникся к вам совершенно фантастической любовью, то есть он просто вас обожает.
Чудесный человек, пусть приходит к нам на праздник.
Я его обязательно позову.
Здорово.
Но вы знаете, после этого я показал ему Вадима по телевизору.
Угу.
И вы знаете...
Я знаю, что он сказал. Он сказал, лучше бы он не пел.
Вы знаете, он ничего не говорил. Он мне не поверил. Он мне просто не поверил.
А суть-то вашего звонка, уважаемый, дорогой наш, в чем, чего вы сказать хотите? Это?
То, чтобы вы перестали мистифицировать людей.
А,
то есть, ну, как бы...
Понятно, вопрос...
В общем, попенять мне на раздвоение...
Нет, на самом деле Вадим двухметровый брюнет, носит стальные очки в круглой оправе. Вот, у него ровные мраморные зубы.
Золотой зуб в верхней челюсти.
Вот, но, естественно, по телевизору просто... Ну, а зачем показывать того же Вадима, который печатается в журналах? Просто смысла нет.
Вот, кстати, стали приходить интересные сообщения, касаемые недавнего выступления Константина Григорьева. Значит, так, сейчас, секунду, по очереди будем зачитывать. Угу. Ну, я сейчас сразу все. Я вообще не понимаю, для кого существует передача. Для вас самих или для слушателей? Если для слушателей, то и нечего их критиковать. А если для вас самих, то ведь не обязательно весь этот бред выливать в эфир. Устин Куприянович пишет. Далее. Вопрос к Григорию Константину от сельского учителя Невилёва. Константин, не стоит пинать публику ногами. Эти люди тебя любят и читают умные книги, смотрят умные фильмы, пишут умные книги и продюсируют, и снимают умные книги, пишут фильмы и книги умные снимают. Поговорим по-трезвому. Деревня Луховцы Московской области, Дмитрий Невилёв. Вот так вот. Ну что же, а что касается...
Понял, мизантропище.
Для кого существует эта программа? Но я, как все-таки имеющий некоторое отношение к ее созданию, хочу сказать, что, безусловно, она замышлялась как о такой посиделке, в общем-то, вне территории моего дома или дома чего-либо, вот просто так на нейтральной территории. И, естественно, это отдых, поэтому, безусловно, только для нас тут присутствующих. Если вы, уважаемый Устин, сможете каким-то образом добиться аналогичной позиции вот в обществе, я приду лично и скажу: молодец, дорогой Устин. Ну, я же правильно скажу, так, вот, Вадим, ты же знаешь, что я скажу, за мной не залежится. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
Я вот хотел вот что спросить вас.
Да.
Вот сейчас у вас там какой-то дружок тихал и что-то бил там чем-то, да?
Был.
Вот, и я хотел спросить, по башке по вашей он бил, потому что вы пунктуальные маньяристы эти. У вас у всех бошки звенят, вот как он сейчас пел. У вас вот Быков, вот этот корреспондент, Быков, собеседник, это
но
тоже
у вас
маньяист?
Он не имеет никакого отношения к нам.
Никакого? А то он тоже вроде себя называет.
Ну, знаете, это было,
вот такие у вас
было,
у всех
было давно. Ваше презрение к разжиревшему корреспонденту Быкова мы
разделяем. А кто это? Извини, Вадим, сейчас там. А человек все-таки, подождите секунду, это сейчас мы не выводим вас пока из эфира.
Ваш
гнев горячи...
совершенно справедлив. Да. Вот он изменил идеалам куртуазного маньяизма.
А кто это такой? Вот, ты скажи, ну подожди, ты скажи, кто это такой?
Ну, был такой, был
а
такой.
Все, нами, ну так и
да.
Скажи, а то
поэтишка, все, что... вот. Потом он пошел в журналистику и скурвился. Ага. Скурвился совершенно.
Есть, Саша, если вы его не знаете, он в пресс-клубе всегда заседает.
В пресс-клубе такой, пузатый,
пузан
такой.
С усами.
Ну, я, к сожалению, да, не в курсе. Тут я упустил. Ну, видите, вот Вадим как-то вот сказал, что, дескать, этот дяденька не с ними.
Он не с нами, он не с нами. Но он обратно рвется в орден, а мы ему говорим: отрекись от Иосифа Бродского.
А, Вадим,
отрекись
все-таки он
от
был
Бродского.
У вас в ваших рядах?
Ходил, нет. Да.
Был? А что же вы говорите, что и далеко и рядом не было?
Признавайтесь, я не так сказал. Честно. Я признался вам до того, как вы меня уличили. Вот, поэтому я вас опередил, дрожайший. Вот. Быков, да, он изменил природе своего таланта. Он пришел в мир, чтобы видеть солнце. Но
Саша,
потом
я
он бил себе
по
в голову.
Послушаю.
Да, он себе бил в голову, что он продолжатель традиций унылого поэта Иосифа Бродского. Да. Вот которого, к сожалению, мы не можем увидеть на страницах телевизионной программы «Пресс-клуб», поскольку он уже покойник, вот, о покойных либо дурно, либо ничего, поэтому мы ничего не будем говорить об Иосифе Бродском, а вот Добрынин лучше расскажет нам о свойствах некоторых вредителей кукурузного початка.
Да, да, безусловно.
Я не буду читать стихи, потому что...
Сил нет больше.
Это было бы... Это казалось бы чем-то таким, как каким-то...
Я прочту за тебя. Хочешь?
Да, пожалуйста.
Вот. А про почту? Нас тут по пейджеру чморят в отсутствии гражданских мотивов в нашей лирике.
Вадим, подожди, да. Пожалуйста. Мне хочется сказать, что есть Томас Стернс Эллиот.
Да есть.
А кто читал из вас Эллиота, ребята?
Не читайте.
Да.
Зануднейший писака.
Ну да что? Лучше вообще не читать.
Нечем крыть.
Так, Добрын, я с тобой. Да.
Вредно, вредно. Я, например, в последнее время читаю ценники на платьях дорогих, которые висят
в фирменных
магазинах.
Кстати, Константин Вагинов был замечательный писатель. Очень рекомендую его романы, где он описывает, как один из его героев собирал конфетные обертки, ценники, меню в столовых. Это гениальные романы.
А как, я рекомендую прочитать песня, всем мою книгу «Кактусы и кошки». Ну что, Вадим, может быть, стихи?
Да, вот упрекают тут некоторые абоненты нашего пейджера, упрекают куртуазных манеристов в отсутствии гражданской позиции, вообще мотивов таких устойчивых, там, в отсутствии какой-то боли там, за отечество. Нет, ничего подобного. Вот Добрынин не может сейчас прочитать это стихотворение, а я за него прочту. «Красивая пьяная девушка в канаве бесстыдно валяется, бормочет какие-то пошлости и весело им ухмыляется. Откуда в ней эта разнузданность? Куда же смотрели родители? Она, несомненно, окажется сегодня опять в вытрезвителе. Ей был бы впору по возрасту прожитую жизнь подытоживать, однако ей, видимо, нравится бока по канавам пролеживать. Ей нравится, видно, выказывать такое свое молодечество, в то время как катится к пропасти российское наше отечество, в то время, когда население за жалкий кусок надрывается, и клика кровавая Эльцина продать нас буржуям пытается. Как можешь ты, милая девушка, такие терпеть безобразия? И с силой дернув за шиворот, ее поднимаю из грязи я. Когда б не короста сионская на теле родной твоей нации, пила б ты не спирт, а шампанское, сидела бы ты в ресторации. Воспрянь же, российская женщина, зажгись очистительным пламенем, мы будем с тобой на митинге багряным размахивать знаменем. И помни, что дело имеешь ты не с эльцинским жадным абрамчиком. Коль станет совсем тебе муторно, тебя я поправлю агдамчиком.
Я даже немножечко помолчу, потому что
слушайте, сильно... нечем крыть, вот тот же.
Вот зато тут прислал сообщение Дима Быков некто, я не знаю, кто это такой, это следующего содержания. Ребята, слушаю вас и смеюсь, но неужели вы сами не понимаете, что ваши пятачки, в смысле рыльца, тоже в пушку, и вас вообще, говорит Дима,
да
не жульё, должно
да
касаться,
жульё,
чем
мы,
я сейчас занимаюсь.
Вы жулики и мелкие
да.
прохиндеи.
Пока это вас ни самих не коснулось. Подпись Дима Быков.
Дима Быков. Прекрасный человек.
И я напоминаю тем, кто только что подключился к нашей волне, что в гостях у нас куртуазный маньерист, это Вадим Степанцов, Константин Григорьев и Андрей Добрынин, который вот уже вышел куда ни попадя. Мы надеемся, что он оттуда вернется к нам и снова будет что-то производить. Так что тут...
Саша, у него сеанс астральной связи сейчас, немножечко... должен половить там пришельцев в течение 40 минут и потом вновь вочеловечиться.
Да, и вот заходило много людей, в частности Саша вот тут заходил, спрашивал у тебя, Кость, чтобы ты рассказал поподробнее о песне, как на кладбище открылись врата. Дескать, он ее услышал первый раз в 1000, в общем, каком-то древнем году, будучи находясь на излечении в ПЛ в пионерском лагере. Вот, и что бы ты рассказал о ее авторе?
Я понятия не имею, кто автор этой замечательной песни. Я действительно вырос из этой песни, как сочинитель песен, может быть. Вот, потому что, мне кажется, вот в этой истории на 10-12 куплетов как бы вообще заключена формула того, что искусство должно дать людям. Оно должно им дать ощущение смертности, ощущение великолепия этой жизни и ощущение тщеты всего. Прекрасный автор был. Я не знаю, кто это такой. Я тоже переписал эту песню в свое время из песенника одной девушки. Очень плакал. Она тоже рыдала.
Может быть, и сейчас ты дашь нам такую возможность, чтобы мы все восьмером тут это зарыдали, поскольку с надеждой ждем, чтобы ты исполнил нам эту песню. А мне попросить наш маленький оркестр, чтобы они вышли?
Играют замечательно.
Да, но тем не менее. Пусть, можно да, пока поразмышлять. Да. Ну что же, мы слушаем песню в исполнении Константина Григорьева.
И я хочу сообщить всем, кто меня слышит, что эта песня, в отличие от песни «Вот на кладбище открыты ворота», написана мной. Мной. Вот. Звучит она сейчас в фильме Валерия Пендраковского «Кому я должен, всем прощаю» в исполнении актера Ташкова с легкой руки Вадима Степанцова. А сейчас вы услышите уникальное исполнение, потому что я буду петь акапелла. Поехали. Девушка жила в подъезде номер 2, улыбалась мне солнцу и весне. Жить она любила, но ее машина сбила. Я впервые в жизни купил цветы, вот вынесли во двор, и ясно мне с тех пор, что больше уж не встанет, ласково не глянет. Дайте мне дорогу, люди, ради Бога. Я впервые в жизни принес цветы. Друзья мне говорят, что не вернуть назад моих счастливых дней. Я все грущу о ней. Красивая такая, в гробу и молодая. Я впервые в жизни сказал «прощай». На кладбище весна, мне ночью не до сна, я у могилы той сижу с гитарой. Прошу я птиц опять немного помолчать. Я впервые в жизни пою для тебя. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
А Константина Григорьева. Я думаю, что мы должны послушать вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете их озвучивать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
Здравствуйте. Ваши уважаемые гости. Зовут меня Дима. Я хотел такую тему затронуть. Вы вот очень часто... Вадим, вот я его еще, правда, летом видел в программе «Моя кино», по-моему, по ТВ-6. Там, кстати, был еще Владимир Вольфович. Я как понял, у него к Владимиру Вольфовичу очень такие очень теплые отношения, потому что он даже заявил, что если бы он был бы женщиной, обязательно ему бы отдался бы.
Да, если бы я был женщиной, я бы обязательно отдавался таким парням, как Владимир Вольфович, таким шумным, говорливым, немножко безобразным, но таким вот кабанам, таким настоящим.
Понятно. Я хотел вот что еще спросить. А вот здесь часто Александр занимает такую тему, как обряды разные. Вот он мне... Вот. И вот мне интересно, а вот не считается ли обрядом вот то, что делает Владимир Вольфович, там, плескание жидкости из содержимого из стаканов в лицо собеседнику? Может, это просто обряд такой?
Вы знаете, спасибо вам за звонок, но это не является обрядом, потому что любое действие, несущее за собой целью, это как цель основная, это эпатаж или какое-то шокирование, это не обряд. Обряд — это нечто другое. То есть, например, в той же программе, о которой вы говорили, это с Любимовым, значит, еще сидел, по-моему, один уволенный с такой, с немецкой фамилией Кучерявой. И вот господин Вольфович, так вот они на самом деле, обряд в том заключался, что мы сняли к скрытой камерой, они ласкали друг друга под столом ножкой. Вот это обряд. А метание публичными предметами друг в друга — это совершенно другой обряд. Носит в себе прежде всего успокоительное, либо возбуждающее чувство, но никак не агрессивное, скажем так. Хотя я могу ошибаться.
Да, у нас еще звонок,
кажется. У нас еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Не молчите, вы, видимо, волнуетесь. Ну-ка, вы соберетесь с мыслями, вы тогда звоните, снова перезваниваете. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, сегодня просто необыкновенный радостный вечер. Куртуазные маневристы — это просто... столь большое удовольствие их послушать. И вот, например, Константин Григорьев, он, вот я просто немножко отлучилась, вот первую я услышала песню про Жорика, это просто, ну, сразу, это веселящий газ, это отход от какой-то нормы такой закоснелости обычного стиха. И вот и сейчас эта песня, которую пропел опять Григорьев, и вот его критика. Понимаете, я даже, мне кажется, его критика, она и есть в духе куртуазного модернизма. Я не знаю, правильно ли я его понимаю. Вот мне хотелось бы, не отключайте меня, правильно ли я его поняла?
Сейчас ответят вот прям таки купающийся
Вадим. Сегодня у Григорьева бенефис, по-моему.
И я.
Все звонки к нему, все похвалы к нему, а мы почему-то получаем только упреки.
Вот так же. Но Степанцов, он просто, я его знала раньше, я его видела по телевизору. И он пользуется моим полнейшим почтением и любовью. Об этом даже говорить. Я просто
Григорьев просто душка букан развощеки.
Ответьте вот Бога ради на вопрос.
Отвечай, букан.
Да, я вас слышу, я внимательно слушаю.
Вот мой вопрос такой. Что вот его критика, ну, подчас она, конечно, ну, в духе того, кто-то, в духе Мольера, кто помешает мне, смеясь, говорить правду.
Понятен, вопрос понятен. Давайте сейчас послушаем.
Можно еще скажу?
Да.
Ну, вы знаете, Я даже хотела немножечко реабилитироваться, так как он настолько наехал на слушателей, да, что мы уж совсем, ну, если он, так сказать, не в духе куртуазного,
Это да, он сказал, потому что я ему больно наступил на ногу, случайно, он взвыл. А поскольку он по субординации не имеет права повышать на меня голос, как-то упрекать меня за то, что его поколачиваю иногда, вот, поэтому он на слушателей и наехал.
Нет, пускай едет.
У сильного он всегда бессильный виноват.
Ну что вы?
Хорошо, хорошо, давайте я вам... Да, 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 охотно верю. Давайте я вам отвечу.
Спасибо,
действительно.
Спасибо.
Я считаю действительно, что мы все абсолютно, я не имею в виду слушателей или тех, кто тут сидит, крайне ленивы, крайне тупые, необразованные при всем, при том, что вроде бы интеллект как бы у всех зашкаливает, правильно? Вот, и ребята, и девчата, давайте немножечко будем работать над собой. И благополучно придем к нашему конечному итогу, то есть к могиле.
Какие ты прям сегодня шалун. Ну что, еще один телефонный звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
Да, здравствуйте. Чем быстрее будем развиваться и чем сильнее, тем быстрее к могиле-то и придем.
Да.
И вот благодаря развитию-то и всякие уроды рождаются, и прочая ерунда.
Совершенно верно. Спасибо. Спасибо. Это было мнение нашего штатного психолога, который ближе к концу нашей программы подводит ее итоги. Ну что, я...
Ну что, по этому поводу Антиох Кантемира еще 300 лет назад написал: «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры счислим». Так что не надо развиваться, дорогие слушатели.
Не надо,
конечно.
И что это вообще?
Деньгу считать в мошне.
Вот ты говоришь, Константин, извините, вы говорите, дескать, надо читать книжки. Так книжки-то эти написаны, отредактированы кем? Не создай себе этого, как это пословица-то есть, народный, Вадик, как к тебе обращаюсь, балтийская народная пословица, не создай себе кумира.
Да.
Совершенно верно. А еще, мы, кажется, наш эфир подходит к концу, к большому моему сожалению. Я еще хотел поговорить о том, чего нам всем не хватает в сексе.
В сексе нам порой не хватает женщины.
Это во-первых. Во-вторых, времени бывает не хватает.
А женщинам иногда не хватает мужчины.
Товарищи, женщины, к вам мы обращаем наше веское слово в это прекрасное утро.
Увесистое ржаное слово куртуазных маньеристов.
Как бы сказать по-русски-то? Учитесь делать то, что нужно уметь. Учитесь, наконец, делать то, что нужно уметь. Я
учитесь
говорю...
жертвовать собой во имя высшей цели.
Нас,
а мужчина. Высшие цели, да, это в жизни.
Безусловно.
Да, да,
вот
что же меня
пришел...
сбили-то?
Да чё-то. Нет, ну я просто сказал, я просто, моя мысль летит вперед. Тут Григорий пришел, хочет зачесть стихотворение некое, да?
Нет, сначала дадим высказаться до конца Константину, да, потому что хорошо. Григорий, вот, он птица, хотя и крупных размеров, но все-таки рядом с нами с аксакалами, я имею в виду моральный и духовный аспект дела, он мелковат. Так что, Константин, закончите.
Девушки,
мысль,
девушки, золотые мои, проснитесь сегодня все с одной мыслью, что отныне анальный секс не является запретным, что надо уметь это делать, не надо говорить «нет», когда мужчина этого просит. Надо уметь делать «минет». Надо думать о том, что вы делаете. Надо перестать быть куклами, деревянными игрушками в руках мужчин. Надо достигать блаженства совместно с ним. Но! Работайте над собой, черт возьми. О чем я вам толкую всю ночь. Работайте над собой.
Да, и не ешьте много копчености. От этого болит печеночный мешок. Ну что, теперь эта птица нам прочтет стишок? Или как?
Ну, только побойчей, пожалуйста, что-нибудь.
Да,
а
да,
то предыдущее
сейчас...
стихотворение,
я,
Григорий,
я
у вас было
вам...
какое-то очень занудное.
Ну, оно про маньяков, оно должно было быть занудным.
Да, оно не должно было
а
быть.
А сейчас
занудным.
Я вот зашел...
должно быть весело.
Степанцов, подождите 2 секунды.
Прошу вас, спасибо. Вот, я ходил, это самое, значит, по коридорам радиостанции, проверял, значит, как всегда,
на месте,
боеготовность, да, то есть обороноспособность, все нормально, все хорошо, да. Видел фехтующегося, значит, с инопланетянами Андрея Добрынина, то есть он их всех победил, пришел в студию. Вот, в одном кабинете видел красную шапочку, вот, и у меня сразу же моментально стих родился, вот, ну, такой белый.
Шапочка, это опять, наверное, у кого-то вот из наших кур отрезали гребень.
Да, ну, может быть, значит, да. Такой беленький, белесый стишок.
А.
Утро, солнышко, природа, скачет девка по поляне, лес голосами серебрится соловьев неугомонных, красной шелковой панамке, вся румяная такая, прет корзинку с пирожками доброй бабушке-старушке. Вдруг навстречу два верзилы, бородатые, седые, дров вязанка на телеге и за пазухой пол-литра. И давай грузить девчонку на корзинку с пирожками и срывать с нее трусишки, изваляв в траве зеленой. Красной шапочки партнеры, извращенцы-дровосеки, отрывались на поляне аж до самого полудня, напоили самогоном, истязали, как хотели, и расквасили ей морду о сучок торчащий древа. А потом в телегу, прыгнув пирожками, закусили и, разбрызгивая слюни, песни матом заорали. Песняки пронзают воздух дровосеками бухими, но смеется Мефистофель, приготовив им подарок. Мама девки истязанной с детства слепотой страдала, дежавю, дизентерии, склерозом и чахоткой, и подсыпала дочурке вместо соли яд крысиный в пирожки, что дровосеки у нее отняли нынче. Петушиные напевы им пришлось кричать недолго. Не закончив и куплета, так скрутила шелунишек, что один засунул руку через рот к себе в желудок и пытался без наркоза удалить себе аппендикс, а другой от боли дикой плюнул печенью на елку и родил большую крысу, убежавшую мгновенно. Два косматых санитара их засунули в машину, увозя вперед ногами в неизвестном направлении. А мораль стиха простая: зла не делай тем, кто слаб же, и тогда с тобой не будут поступать таким макаром.
Ах, Григорий, Григорий.
Ну, почему? А мне нравится.
Опускаетесь.
А мне вот нравится.
Вот первое стихотворение, с которым вы вошли с дрожащими руками в студию, оно действительно подало некие надежды, развеселило нас. А, нет.
Вадюшенька, вы случайно не имеете отношения к трансвеститам?
Рыхло.
Вам понравился стих по трансвеститам?
Мне понравилось. Давайте без личности, пожалуйста, Григорий. Принесите лучше сахарку.
Ну, давайте лучше сейчас послушаем телефонный звоночек. Послушаем, так сказать, мнение нашей аудитории. Нашей. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос, куртуазный манерист. Скажите, пожалуйста, какие наколки вы делаете на теле, значит, друг другу? Это в стихах или в рисунках?
Угу.
Спасибо. И молодым начинающим поэтам, вот что вы посоветуете? Спасибо. Какие изображения?
Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что все-таки железный магистр ответит.
Ну, я думаю, как бы ответить поделикатнее, чтобы не обидеть. Понимаете ли, в чем дело? Для меня, как бы, тату, вот это проникновение иголкой в кожу и орошение, значит, подкожного слоя чернилами.
Эпидермиса.
Да, значит, оно адекватно, ну, как бы это сказать-то поделикатнее, господи. Ну, вхождение члена в анальное отверстие мое. Поэтому я вот никогда не позволял над собой таким образом надругиваться. И вот я считаю, что человек татуированный, вот сколько раз в него воткнули вот эту иголочку с чернилом и, значит, эякулировали туда чернила, вот столько раз он и опущен. Вот мне так кажется.
Нет.
Что, у Добрынина другое мнение. Вот он,
ну,
да.
Это не обязательно так. Если человек просто отсидел некоторое количество времени, значит, он может даже себе нарисовать на груди там храм Кижи, каждая...
Или портрет Саддама Хусейна, пронзенного стрелой Амура.
Вот. Но просто это совершенно другое. Мы занимаемся другими делами, поймите.
Да, мы с этим и не спорим. Например, евроремонт делаем, а летом мы ремонтируем дачные участки.
Так что наша кожа бела и чиста, как у ангелов. Вот только что крылышек нет за спинами. Но это, я думаю, дело времени, как говорит Григорий. Все идем к могиле, вне зависимости от того, читаем мы словарь ударений русского языка, или мы никогда его в жизни в руки не брали. Да, Костя?
Да.
Да, но я, кстати, мне кажется, это сама по себе идея интересная. Я не татуирован не абсолютно, то есть, но мне кажется, вот эту тему нам не стоит хоронить, нам стоит ее запомнить. Нам стоит к ней вернуться и, может быть, действительно разработать нечто, какие-то идеи.
Мы пытались уже, мы писали в Государственную Думу и куда только не писали, чтобы вообще запретить татуировки, как... ну, как вид вот, украшений и так далее. Вытатуировывать мы предложили в Госдуме только регалии, там, государственные награды. Вот. Причем это должны были, к примеру, генералу, взявшему город, нужно было сделать, скажем, не то, что сейчас там штампованные медали или ордена, которые пошел и своровал, а это вот у него на коже непосредственно принадлежащая ему татуировка за взятие этого города.
Если человека, как вот в старину, захотят лишать всех рыцарских званий, там...
Элементарно, сдирается кожа еще, да. Или просто...
Тогда человек 10 раз подумает, изменять ему родину.
Безусловно.
А еще лучше было бы, конечно, стихами собственного сочинения испещрять кожу. Вот тогда бы человек 300 раз подумал, прежде чем писать стихи.
Так это есть уже, это было у монахов, когда они писали послания, и, так сказать, человек-книга был, то есть тогда не было рукописи, книгописи, вообще писи не было, и вот они все топтались, типа там, закажи, там, дай почитать твой новый роман, ладно, он брал шмараба какого-то, быстренько татуировочку ему хлобысти посылал, тот шел долгие версты и годы в соседнее княжество, то прочитывал, отсылал назад или давал почитать еще кому-нибудь. Человек-роман, человек-стихотворение, это все было. Потом...
А что у него на мошонке было?
Ага,
допустим.
А в мошонку нужно было как страничку листать, это так. Оп, оп. Ну что, да, Григорий, девушка. Я вижу, что по блеску твоих глаз ты как-то вот хочешь это.
Я, безусловно, хотел бы... Я так понимаю, эфир близится к концу, да? К концу он близится или не близится он к концу?
Вот скажите мне, почему гимназистки и поэты называют друг друга по фамилии? Вот я тоже не случайно сейчас сказал Григорьев. Дело в том, что мне довелось познакомиться с... Я все-таки считаю писателя, все-таки с писателем Эдуардом Лимоновым, когда мы как бы знакомились, я ему говорю, дескать, Саша, он так, Лимонов. Вот, надо так же и так же, там, например, ты должен, Вадик говорит, не Вадим, так, Степанцов, Григорьев. Там,
Вадим Юрьевич.
Добрынин.
Андрей Владимирович.
Имена отчества, это, как правило, у прозаиков, они очень любят вот...
Прозаики это мерзавцы.
Воспоминаюсь, если...
Прожженные шельмы.
Если я не ошибаюсь, мать Высоцкого писала в своих воспоминаниях, что маленький Высоцкий со всеми пацанами, после войны это было, все друг друга называли по фамилии строго.
Вот откуда это пошло?
Это был признак уважения.
А, понятно, понятно.
Вот и все.
Ну что же тогда, Григорьев, зачитайте нам.
Стихотворение посвящается, опять же, предстоящей дате, предстоящему нашему великолепному выступлению, нашему незабываемому шоу, нашему аукциону, нашей волосатой женщине, нашим карликам, нашим блестящим стихам, в общем, всему тому, что вы увидите, когда придете 22-го в ЦДЛ. Но... Недавно был один страшный случай. Девчонка-маньеристка, красивая и стройна, 17 годочков, горда, нежна, умна. Ну как так получилось, что вдруг ты умерла? За нас, за маньеристов свою жизнь отдала. Когда стихи читали, мы на концерте, вдруг из зала к сцене вышел один наш бывший друг. Он криво ухмыльнулся, услышав в зале гул, и крикнув «Ненавижу!»,
гранату в нас швырнул. Но я успел заметить, когда раздался взрыв. Девчонка к нам рванулась, нас грудью защитив. Ты нас спасла от смерти, поэзию любя. Впились все осколки, девчоночка, в тебя. Лежишь ты в луже крови, сдержать не в силах стон. К твоим губам рыдая, поднес я микрофон. Весь зал тогда услышал, как ты произнесла: «За орден куртуазный, друзья, я умерла». Все в зале зашумели, убийца схвачен был. Завистливый писака он по лбу получил. Жаль, жизнь твою, девчонка, не удалось спасти. На нас ты смотришь с неба, девчоночка, прости. Нам жаль, что так случилось, что вдруг ты померла. За нас, за маньеристов, свою жизнь, эх, отдала.
И мы обратимся к тем письмам, которые вы нам присылаете. Их очень много. Вот касаемо татуировок. Вадим, своими словами ты оскорбил все движение байкеров. С тобой разберутся. Подпись «Хирург». И еще такое. Господа, давайте подведем черту. Своего рода эпилог, предлагает Руслан. А я предлагаю вот тебе, Вадим, сделать это и другое.
Я сделаю, значит, ребята, значит, если вам захочется опустить меня, так сказать, весь орден куртуазных манеристов, вот, сделать так, чтобы мы ответили за свои слова, пожалуйста, приходите 22 декабря в Центральный дом литераторов в 19:00. Начнется празднование 10-летнего юбилея ордена куртуазных манеристов. Вот. Ну, а тем, у кого отсутствует чувство юмора, свойственное данной программе, я бы назвал его несколько таким запредельным чувством юмора, ну, наверное, все-таки вдвойне стоит посетить орден куртуазных манеристов и усовершенствовать, как говорит Константин Григорьев, усовершенствовать себя посредством усовершенствования своего чувства юмора. Привет.
Спасибо.
Да не за что.
Это должен сказать, забудь.
Это я, это самое, это Леша сказал. Он что-то рояль бросил, а флейту взял.
Разлука, ты разлука, родная сторона. Ничто нас не разлучит, лишь мать сырая земля. И друг друга любить.
лишь